Grazie, ciao.
Раз, два, три. Меня слышно?
Да, хорошо слышно, Олег Геннадьевич. Будем
Что будем
начинать?
делать? Начинать, да?
Да, будем начинать с вопросов-ответов. Первый у нас будет по вчерашней теме
Я
Германия.
всех поздравлю чуть позже, когда все соберутся, хорошо? Чтобы не расстраивались.
Хорошо, у нас в конце будет поздравительная часть.
Ну, я еще до этого тоже поздравлю во время лекции.
Спасибо. Так, Олег, Германия. Ваш вопрос.
Доброе утро. Я хотел бы спросить, Олег Геннадьевич, вчера вы рассказывали на первом дне семинара о том, что такое доброта в страхе. И вопрос касается животных. У нас, например, живет кот, он тоже очень добр к нам, но при этом может там, ну, бить какого-нибудь там мотылька, любого тараканчика, все, что заползает, он все убивает. И вот, когда смотришь на него, то встает вопрос, какая же все-таки связь между добротой и состраданием? То есть есть ли, например, у животных хищных сострадание?
Ну, вот эти качества характера все связаны с разумом. Ну, то есть у животных разум спит. Поэтому у них нет никаких качеств характера. У них нет злости, нет сострадания, нет доброты. Душа как-то проявляется у них. Они, некоторые животные, допустим, нежные по природе, вот кошки ласкаются. Это не значит, что они добрые. Но это просто их характер. Но качество, понимаете, качество характера – это не функция ума. Вот у животных у них включен только ум, разум у них спит. Качество характера формируется в результате изменения восприятия мира. Ну, то есть это возможно только благодаря желанию менять себя. Ну, то есть качество характера формируется как желание человека что-то менять в своей жизни. Вот, допустим, есть характер у ребенка, говорит, у вас капризный ребенок. Но капризный ребенок означает больной ребенок. Ну, то есть, если ребенок не болеет, он нормально себя чувствует, он не будет капризничать. Капризный ребенок значит, у него что-то не так, у него какие-то проблемы. Также у животного тоже. Если у животного есть проблемы, он голодное, допустим, животное, то оно начинает неправильно себя вести, мы говорим, плохое животное или хорошее животное. Это все зависит от условий жизни. Но у детей, у животных также еще существует желание. Вот желание тоже выводит из равновесия психику, ну, и ребенка, и животного. Кошки питаются другими живыми существами. Это по факту хищное животное, кошка. Она питается мышами, там, всякими кузнечиками там и так далее. Собака тоже питается другими живыми существами. Поэтому, когда она видит другое живое существо меньше себя, то у него включается инстинкт самосохранения, то есть желание жить. Ну, то есть желание жить в данном случае означает погубить чью-то жизнь. Понимаете, для человека, который не образован, точно так же. Вот он, допустим, у него нет разницы, есть редиску или есть, допустим, зайца, понимаете, или куропатку. Ну, то есть для него просто желание есть означает кого-то прибить. И он не воспринимает это как что-то плохое. Ну, как бы мне надо есть, и все, я ем зайца. Вот, но развитый человек, он уже различает, что есть. Он понимает, что есть разница, есть вот это и есть вот это. И вот это уже называется не насилие, понимаете? Ну, то есть вы говорите, есть ли насилие у животного или нет. Животного нет разума, поэтому никаких качеств характера вообще нет. Ни доброты, ни сострадания, ни ненасилия, ни правдивости у животного нет. Вот животному, что выгодно, то оно он и будет делать, потому что разум не включен. У людей тоже бывает разум не включен у каких-то, и они тоже будут делать то, что им выгодно. Понимаете, вот это надо научиться понимать. Часто от людей ждут то, что они должны, по идее, делать как-то в все по-человечески, понимаете? Но тогда надо разобраться, а кто может из людей делать по-человечески, а кто не может. Если человек находится в невежестве, он не может делать по-человечески, он будет делать так, как ему выгодно. И от него не надо ждать ничего. Точно так же, как от тигра, как бы, не надо ждать, что он будет к тебе милостивым. Если ему надо, он тебя съест. Не надо, не будет есть. Ну, то есть, точно так же кошка, вот она увидела бабочку, она ее пытается убить. Почему? Потому что она не понимает, зачем ей надо сохранять жизнь. Она понимает, что ей нужно ее схватить и съесть. Вот это она понимает. Поэтому нет смысла к животным прилагать эти вещи. Если кошка к вам властится, как бы и по-доброму относится, это всего лишь означает, что она вас воспринимает как что-то свое. Естественно, что в этом случае она не будет вести себя плохо. Вот, но тут нет как бы доброты в страсти никакой, то есть ни страсти, ни благости, то есть одно невежество просто и все. Животные ничего не соображают, поэтому они все делают так, как им выгодно, означает полное и покрытие, понимаете? Это невежество означает просто энергия эгоизма. Есть такая энергия эгоизма, ей противостоит энергия разума или энергия знания. Если человек культивирует в себе знания, он может избавиться от страсти, от невежества. И тогда истинные качества характера будут жить в его сердце. Это в этом смысл человеческой жизни. Поэтому и существуют законы Бога там и так далее. Потому что человек может осознать мироздание, Бога, глубину своей жизни, своего рождения. Все он это может понять. Животное это понять не может. И причина заключается в том, что животное вообще не для этого рождается. Следует понять, что существует такое понятие, как тип тела. Понимаете? Вот, допустим, у человека тип тела в корне отличается от любого животного, потому что все животные предназначены только для того, чтобы испытывать счастье. Их жизнь предназначена для счастья, понимаете? Больше ни для чего. Вот если вы хотите только счастья в жизни и больше ничего, тогда вы получите животную форму жизни. И причем, если вы хотите какого-то счастья, вы 100%, если какое-то у вас чувство, какое именно счастье вы хотите, потому что есть разные виды счастья, и для разных видов счастья существуют разные виды животных форм жизни. Вот, допустим, если ты хочешь свободы, тогда птица, вот, допустим, самое свободное существо, она куда хочет, туда и летит, нет границ. Если хочешь власти, господства, тогда хищное животное и так далее, понимаете? То есть хочешь выспаться, а тело медведя, там полгода в году спишь законно, вот. Ну, то есть от животных нет смысла ждать качеств характера, это вообще неправильное восприятие. И ругать кошку за то, что она съела бабочку, бессмысленно, потому что она все равно в следующий раз сделает то же самое. Пока кошка находится в животном теле, всю эту жизнь она ничего не будет соображать, потому что не было цели развиваться. Все, кто хотят просто наслаждаться жизнью, у них нет цели развиваться. Все эти живые существа будут рождаться в животных формах жизни. Они не будут рождаться в человеческой форме жизни. Человеческая форма жизни предназначена только для развития, не для наслаждения.
Спасибо большое. Небольшой еще, может быть, дополнительный вопрос. А есть какой-то шанс кошку, может быть, как-то подвинуть к вегетарианству тоже? Потому что у нас вся семья уже не ест мясо какое-то время,
Ну, такой опыт, в принципе, есть. Можно кормить кошку и вегетарианской пищей, но надо знать именно, как это делать, потому что здесь уже есть сложности. Кошкин организм, в отличие от человеческого, не приспособлен к вегетарианской пище. Это значит, что ее надо кормить не вегетарианской пищей, а животной пищей, у которой нет насилия. Ну, то есть остаются только молочные продукты. Ну, то есть надо кошку кормить определенными видами молочных продуктов и добавлять какие-то, может быть, виды овощей, даже не овощей, а зерен. Еще как бы вот зерновая пища, она более-менее белковая. Ну, в основном молочная пища должна быть, и чуть-чуть как какое-то количество зерновой. Овощи вообще кошке не нужны. И зелень, она ест сама, когда ей надо, она там что-то щиплет травку. Ну, думаю, что в основном это нужно и для лечения. Если вы правильно будете ее кормить, она будет нормально жить, а если нет, она быстро заболеет и уйдет из жизни. Потому что, ну, правила питания — это важная вещь. Если человек неправильно питается или животное, он не может быть здоровым.
Спасибо большое.
Так, спасибо большое. Следующий вопрос. Так, Новокузнецк, Мельников Максим. И пока Максим готовится, есть, так, или уже подготовлены вы?
Готовы.
Так, давайте, мы вас слушаем.
Добрый день, Олег Геннадьевич. Всех женщин, кстати, пользуясь случаем, с праздником поздравляю. Всем весеннего настроения. Олег Геннадьевич, скажите, пожалуйста, вот где грань между добром и злом, и кто как это определяет?
Грань очень простая. Все, что нравится Богу, является добром, а все, что не нравится Богу, является злом. Поэтому и Священные Писания определяют это. Ну, то есть в них написано, что такое добро и что такое зло. Есть как бы относительное добро, потому что в разных Священных Писаниях есть какие-то правила, соответствующие именно этой вере. Ну, например, религиозные праздники какие-то или посты. Это все относительное добро, то есть там определяется самой верой. Вот, допустим, если написано в вере, что надо поститься там в такое-то вот время, и это принесет такое-то благо, то так оно и есть. Будет, Бог будет выполнять это обещание. Но есть правила, которые для всех одинаковы. Это не бросать жену, там, и насилие, сострадание, доброта, смирение, послушание там, и так далее. Ну, то есть есть качества характера, которые во всех верах одинаковые. Это для нас это более высокая степень правды или истины. А самая высокая степень истины заключается в том, чтобы понять свою глубокую природу. Мы об этом тоже будем сегодня говорить. Ну, то есть правдивость бывает разной. Вот, допустим, правдивость бывает по отношению к своей семье, к своему народу, к земле в целом, к Богу. Понимаете? Но и воистину истинная правдивость, самая высокая степень правдивости, это правдивость, связанная с Богом. Ну, допустим, вот человек защищает Родину. Он убивает людей. Это не насилие или насилие? Решает Господь. Если действительно надо защищать Родину, и он защищает ее, тогда этот человек никакого греха не совершает. Больше того, он попадет в рай, очистит свое существование благодаря тому, что он защищает Родину от агрессора. Вот. Но если как бы эта война надумана, она не нужна, тогда он должен в этом разобраться и отказаться от этой войны. Если же он этого не сделал, то он будет нести грех вместе с тем правительством, которое его толкнуло на эту войну. Ну, то есть, видите, здесь в данном случае правдивость относительная. Ну, то есть, может быть, это хорошо, а может быть, плохо. Очень сложно разобраться. Вот. Но есть вещи, которые всегда, ну, всегда, это всегда истина. Например, стремиться к постижению своей души. Это всегда правдивость, это всегда правильно. Здесь нет ничего неправильного. И это все, что приводит человека к постижению души, все является добротой, добром. А злом является все, что ведет от человека от духовной природы, от его. И вот, вот это Богом определено. И ему нравится, когда человек идет к нему. А когда он идет от него, тогда ему не нравится, и поэтому он говорит, это грех. Грех — это то, что человека скатывает в материальное существование. А праведность — это то, что его ведет к Богу. Вот такое разграничение.
Ну, вот самая основная сложность, да, вот где абсолютная там истина, доброта, там как бы понятно, да, прочитал Священное Писание, разобрался. А Вот именно про случай относительной доброты, относительной правды. Вот есть какой-то универсальный способ, чтобы быстро можно было разобраться в ситуации и понять, вот это
универсальный способ. Это три универсальных способа. Первый универсальный способ – это все-таки читать Священное Писание и найти подтверждение. Второй универсальный способ – это спросить старшего, который почувствует истину. Лучше чувствует истину. Третий универсальный способ — это молитва. В молитве сердце может почувствовать, где правда, где нет. Потому что Бог через молитву тебе откликнется. Вот эти три универсальных способа. Больше нет никаких универсальных способов. Конституция страны не решает, где правда, где нет. Вот, допустим, в Конституции страны сказано, что надо платить налоги. Это факт. Это также говорится в Священных Писаниях. Вопрос, сколько их надо платить? Если страна как бы слишком большие требования к налогам предъявляет, то тогда Бог с этим не согласен. А если слишком маленький, тоже Бог не согласен, потому что люди таким образом, они живут для себя, никому не помогают, обществу не помогают таким образом. Опять же, ты заплатил налоги, куда эти деньги пошли? Если они пошли на благо людей, то это хорошо. А если они пошли в карман правителю, тогда правитель за это будет отвечать. Понимаете, то есть, с одной стороны, в конституции страны много чего связано с Богом. Но с другой стороны, даже в конституции страны могут быть грехи. Например, если в конституции страны разрешен однополый брак, допустим, или разрешено сожительство с малолетними, или разрешено, допустим, половые отношения с животными или разрешено бросать своего близкого человека, то это значит, что там разрешен грех. И однозначно, что Бог будет против этого. И эта страна, которая имеет такие конституции, она будет нести реакции. Ну, то есть ее судьба этой страны будет страдать. Таким образом, как бы есть абсолютная истина, и все остальные истины с ней должны быть согласованы. Вот. Но для того, чтобы понять эти относительные истины, существует приложение к Священным Писаниям. Вот, например, в Ведах есть такие священные, называются нити шастры. Нити означает истина. То есть эти Священные Писания детализируют, что есть хорошо, а что плохо. Но понимаете, так как они написаны были 5000 лет назад, поэтому сейчас все не так, как там написано. Там многие вещи, которые там написаны, просто невыполнимы или они как бы непрактичны. Поэтому человек должен быть религиозным по природе. У него должно быть религиозное сообщество людей, которые... И это религиозное сообщество поможет ему понять, где правда, а где ложь. Ну, то есть всегда во всем есть детали. И особенно это также влияет и на жизнь в какой-то стране. В каждой стране детали могут быть абсолютно разные. Вот, допустим, слово «не разводиться», да, допустим, или «надо жениться», «расписываться». Но иногда в некоторых странах такие как бы законы, что ты, когда расписываешься, теряешь все фактически в своей жизни. Все свое имущество, ты можешь потерять все. И тогда я не знаю, что сказать людям, когда вот такие законы. Надо ему расписываться или нет. Я знаю случаи, когда, допустим, мужчина расписался, он прописал в одной стране, не буду говорить, я не люблю на страны, на личности переходить. В одной стране прописал в своем доме жену, двоих детей. Вот. Ну, то есть это были не его родные дети. Ну, то есть он просто взял с детьми женщину. И она некоторое время пожила с ним, а потом у него отбила 3/4 дома по закону. А потом вселила туда, продала, то есть вынудила его как бы продать ей оставшиеся 1/4 и вписала туда другого мужика. Ну, то есть фактически она с помощью брака отняла у него жилье, которое он там копил непонятно сколько лет. И он был просто в шоке от этого, от этой росписи, понимаете? Это реальный случай, который я как бы услышал от человека. И поэтому в этом случае, в этой ситуации, надо было ли ему расписываться с этой женщиной? Вот в чем вопрос. Роспись же означает законы вот этой страны конкретно. И вопрос для меня остается открытым. Я не знаю ответ. Вот, допустим, обвенчаться надо было в храме, а расписываться не факт.
Так, спасибо.
Спасибо.
Угу. Так, давайте Тольятти, Тольятти, Евсеева, Эльвира, и потом Сочи, Анна Демиденко, если подошла. Тольятти, вы готовы?
Да, готовы. Слышно?
Да.
Доброе утро всем. С праздником 8 марта всех женщин. Спасибо большое за то, что разрешили задать вопрос. Можно ли развить в себе мягкое, чуткое сердце, если всю жизнь была достаточно не то чтобы черствой, но не ласковой по отношению к близким?
Ну, понимаете, слово «неласковое» означает всего лишь «слабое». Вот люди часто путают, понимаете, есть не ласковость, это, ну, черствость, это демоническое качество, то есть это означает, что человек умышленно причиняет зло людям, то есть ему хочется, он любит издеваться над людьми, там, допустим. Но в вашем случае вы просто, вот у вас слабая энергетика, вы как бы, вы очень чувствительный человек, и вам тяжело, допустим, близкие отношения строить, общаться, вы сильно истощаетесь от этого. И истощаясь, начинаете злиться, нервничать. Причина не наполненность. У вас нет неправильного восприятия мира, неправильное мышление. И поэтому нет наполненности, нет и доброты. Также, когда человек сильно хочет наслаждаться близкими людьми, он тоже теряет себя в этих отношениях. Он входит в очень глубокий контакт, оскверняется от этого контакта и потом начинает злиться. Ну, то есть это все означает не то, что вы черствый человек, а просто вы не развитый человек достаточно, чтобы правильные отношения строить. У вас нет знания, у вас нет силы для этого и так далее. Ну, то есть доброта в данном случае означает, что вы правильно живете, сначала себя меняете, а потом начинаете выстраивать отношения с другими людьми. Если эти отношения выстроятся правильно, это будет доброта.
Спасибо. Спасибо.
Спасибо. Так, Демиденко, Сочи. Готовы? Сочи, подготовьтесь. Москва, Аксенов, Вячеслав. Вячеслав, готовьтесь задать только вопрос, без описания ситуации.
Можно уже, да? Слышно нас? Олег Геннадьевич, здравствуйте. Хочу поздравить от себя лично и от всего нашего коллектива, который собрался в городе Сочи, с прошедшим днем рождения вас. Спасибо большое за то добро и те лекции, которые вы несете на протяжении всех этих лет. Очень вам благодарна лично я, потому что с вашими лекциями легче переживать тяжелые ситуации в жизни. Я пережила ситуацию с потерей близкого человека, мужа своего, именно благодаря вашим лекциям. Для меня это было более понятно и более легко. И сейчас опять у меня трудный период в жизни, и он длится, наверное, уже более
полугода. Вопрос, пожалуйста, вопрос. Давайте.
Вопрос относится именно к нашей теме сегодня. Вопрос в том, что как относиться к близкому человеку, который не видит и не принимает служение, и он больше видит, что он что-то делает. В адрес свой он не видит ни доброты, ни заботы, и предъявляет претензии именно в том, что для него ничего не делается. То есть он вообще не видит того, что сколько для него действительно
я. Лучше зачитывать вопросы, как вы их пишете. У вас так красиво было написано. Спасибо.
Следующий... А вы сами видите, вы благодарны ему вот за то, что он для вас делает? Вот вы благодарны?
Очень благодарна. Я именно благодаря вашим лекциям мы сейчас с ним воссоединились, и я вижу его изменения, вот, очень ценю это, вижу, что он старается.
Вот видите, вы благодарны ему благодаря моим лекциям, так? Но он же не слушает лекции, поэтому он не может быть благодарным, потому что он не развивается. Ну, то есть вы просто должны... Вот, мои дорогие друзья, это касается вас всех. Вы понимаете, ваша проблема основная, вот большинства из вас, заключается в том, что вы примериваете человека на себя. Вот понимаете, условия вашей жизни, вашего развития сильно отличаются от условий его развития. То есть он... Вы слушаете лекции, вы находитесь вот в обществе людей, которые обсуждают все вопросы, изучают, как правильно жить. А он не делает этого, он не знает, как правильно жить. Если говорить о том, почему человек больше видит, ну, как бы, то, что он делает хорошего, и не видит то, что хорошего делают другие, так это, мои дорогие друзья, касается всех людей на Земле, и вас в том числе. Вы точно так же, как он, больше видите то, что вы хорошее делаете, и больше не видите то, что он хорошее делает. Но благодаря лекциям вы себя заставляете видеть то, что он хорошее делает. Хотя значимость того, что вы хорошего делаете, для вас все равно колоссально больше. Понимаете? То есть мы все одинаковые, мы все... То, что мы сами делаем, для нас это имеет огромную ценность. И мы хотим благодарности очень большой, потому что мы же вкладываем силы. А то, что другие делают хорошее, это мы быстро к этому привыкаем. Вот, допустим, я практически не встречал женщин, которые благодарны мужу за то, что он пашет там на работе. Вот он как бы работает, и для женщины это нормально. Вот он работает и молодец. Вот мало как бы, ну, работает он как бы нормально. Но надо больше работать вообще-то, Олег Ильич, понимаете? Больше надо работать. Теперь... Вот все так женщины думают. Я вот смотрю на всех женщин, и все, кто из них благодарны за то, что мужчина упахивается на работе? Да вообще никто почти. Они все хотят, чтобы он работал больше вот, в глубине сердца своего. Хотя, может быть, мужчина уже из последних сил работает. Женщинам в основном всем по барабану. Мужчинам всем по барабану практически, что женщина там упахивается на кухне, она там стирает, убирает. Ему важно, чтобы она лучше готовила. Что она там готовит? Какую-то ерунду вообще. Вот я вообще это не хочу есть. Мне что-то другое нравится. Или я хочу, чтобы она мне как-то нежнее готовила, там нежнее кормила. Ну, то есть, понимаете, у нас априори в сердце у всех абсолютное неуважение к труду близкого человека. Почему? Потому что это нейтрализуется желаниями. Запомните, если у человека есть какое-то желание по отношению человеку, то это желание сразу искажает истину. Ну, приведу пример. Допустим, девушка сильно хотела замуж. А для девушки хотеть замуж, это не означает, что рядом кто-то был просто. Хотеть замуж для нее означает, что должны с ней ласко разговаривать, улыбаться ей, дарили ей цветы, ну, то есть видели ей наряды и падали в обморок от них. Вот. Ну, то есть, как бы вот для женщины выйти замуж означает вот эти вещи. Это не означает просто, чтобы мужик рядом был. И для нее это означает поведение определенное, поведение человека, который рядом с ней находится. И вот представьте, у нее сильное желание, чтобы мужчины там были без ума от нее, и чтобы они очень сильно наслаждались, радовались ее нарядом, ее вообще поведению, вот, как она разговаривает, чтобы прямо мужчины потели, прямо глядя на нее, вот, что вот так она вот такая вот классная. Понимаете? И вот мужчина, допустим, он, ну, вы понимаете, желание такое сильное. Я вам просто разбираю, не то, что я против женщин. Я спасибо всем женщинам, я еще это скажу сегодня об этом. Вот. Я говорю о нас. Вот так как женщина задала вопрос, я говорю о нас. Вот смотрите, допустим, мужчина любит. Ну, он как бы, ему нравится платье там, ему, ну, все это есть, но не в той степени, которое она хотела, понимаете? И она ему говорит, да ты вообще меня не любишь. Ты вообще как бы меня не хвалишь. И вообще как бы, ну как женщину, меня не чувствуешь. Понимаете? Почему она так говорит? Да потому что она не получает от этого то, что она хотела получить. Вот и все. И истина искажается в ее восприятии. Она уже не видит то, что на самом деле происходит. Она видит свою реальность, которая связана с ее желанием. Понимаете? И это очень-очень важно понять всем нам, что когда у человека есть по отношению к другому человеку какие-то желания, то всегда истина искажается. Близкий человек может при этом что-то делать, стараться, но если желаний больше, то тогда будет все иначе. Вот, допустим, если говорить о вас, вот девушка, которая задала вопрос, я во время вопроса увидел у вас сильное желание, чтобы он был таким же, как вы, развивался, вот, работал над собой. Но чтобы мужчина таким стал, женщине надо очень много сил прикладывать, потому что он же воплощает ее прошлую жизнь, а свою карму изменить очень сложно. И часто вот у женщин карма, плохая карма мужчины означает духовная недоразвитость. То есть мужчина склонен больше к работать там и так далее. Развиваться именно с точки зрения профессиональной деятельности, а не духовно. И женщины очень сильно страдают, особенно вот те, которые слушают мои лекции. И она начинает как бы примерять на себя, вот он такой-сякой. Но если разобраться вот в этом конкретном мужчине, вот он добрый по отношению к этой женщине достаточно. Старается, по крайней мере. Вот, но он обидчивый, то есть он как бы, у него есть сильное желание по отношению к женскому вот служению. И он, когда не делается так, как он хочет, он не видит истину. Но так живут все люди на земле. То есть я не знаю ни одного человека, который бы имел какое-то желание по отношению к кому-то и при этом видел истину. Понимаете? То есть все, кто что-то хотят и не делают так, как мы хотим, это значит, что мы вообще ничего не делают. Или делают вообще плохо. Вот. Мы все, вот надеяться, понимаете, что я хочу вам донести? Надеяться на справедливость в этом мире — это полное безумие. Понимаете? Начиная от кошки, которая съела бабочку, и заканчивая человеком, который тоже чего-то хочет. Понимаете, когда желание становится сильным, любой человек превращается на время в животное. Любой человек, понимаете, он ничего не соображает. И от него ждать какой-то справедливости или правильного поведения в это время безумие. В целом у человека есть 6 врагов, которые выводят его психику из человеческого состояния. Первый враг называется вожделение. Ну, то есть человек влюбился, у него от него человеческого дальше желать нет смысла ждать. Потому что он на почве вот этой влюбленности может кого-нибудь убить или бросить жену, там, что угодно он может сделать. И при этом как бы от него требовать поведения по совести бессмысленно. Второй враг человека называется гнев. Когда человек разгневан, от него бессмысленно ждать справедливости, потому что он теряет себя в это время. Дальше третий враг — это жадность. Если у человека какое-то сильное желание есть, вот желание какое-то материальное, оно выводит из его, из равновесия. И какой бы развитый, разумный человек ни был, он в рамках этого желания ничего не соображает. У него истина искажается. Третий враг человека называется иллюзия. Вот. Это когда человек употребляет одурманивающие средства всякие. Ничего не соображает в это время. Требовать от него истину бессмысленно. Следующий враг человека называется зависть или злоба. Это когда человек не удовлетворен тем, что кто-то лучше его живет из его окружения, чем он. Последний враг человека — это безумие. Ну, с безумием все понятно. Понятно, что если человек ничего не соображает, у него крыша съехала, то он не будет вести себя нормально. Но вот с остальными врагами часто людям непонятно. Поэтому ваше желание поменять человека мне понятно. Вы хотите быть счастливой, и поэтому вы хотите его поменять, потому что он же вам приносит счастье. Но если вы будете больше думать о Боге и молиться, то вы тогда получите то, что вы хотите. Потому что первый шаг к тому, чтобы получить это. Надо сначала в молитве так сильно трудиться, чтобы принять вот человека близким такой, какой он есть. Вот что такое доброта по отношению к мужу? Это принять его вот полностью таким, какой он есть. Принять — это не значит согласиться. Вот, допустим, муж пьет, это не значит, что ты согласна. Просто ты не нервничаешь от этого. Принять означает переварить. Вот ты как бы есть муж, он выпил, но ты не паришься, как бы. Понимаешь, что сейчас за 5 секунд ты его не изменишь. По-доброму к нему относишься, означает веришь, что он изменится когда-нибудь. И эта вера дает возможность тебе его принять. Вот это называется доброта к мужу. Но я в ваших словах не заметил доброты к мужу. Скорее наоборот, я заметил раздражение, ну то есть непринятие. Если вы в таком состоянии по отношению к мужу находитесь, ждать того, что он к вам будет добрый, ну это маловероятно. Если вы его не принимаете полностью, то он вас тоже не примет полностью. Между вами будет трещина. Поэтому человек сначала должен себя начать. Он должен сначала принять полностью близкого человека, какой он есть. А потом это будет меняться. Вот что такое доброта? Вот я, допустим, своего близкого человека принял таким, какой он есть. И это качество его с этого момента становится меньше, 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 пока вообще не исчезнет. Если у меня лучше качество, чем у него, то они перетекут к этому человеку близкому, потому что я его принял. Я смог, ну то есть у меня хватило силы, внутренней силы, не раздражаться на его плохое качество. Вы услышали меня или нет, то, что я вам объяснил?
Спасибо большое. И в дополнение я просто хочу спросить. Он слушает ваши лекции, и какие-то ему очень заходят, и он говорит, да, это все так, а какие-то он говорит, нет, это не так, и я с этим не соглашаюсь. Он слушает их, и в принципе он даже...
Но он мужчина? Мужчина, а не так, как женщина воспринимает. Вот смотрите, женщина, она если кому-то поверила, она все вот всасывает, как губка, и потом живет так, как сказано. Все, это ее природа женская, она так живет, это ее природа так слушать и воспринимать. А мужчина, он не может так слушать. Он должен все проверить на своем жизненном опыте. И поэтому для мужчины, если у него жизненный опыт другой, он говорит, с этим я не согласен. Потому что он проверил на своем жизненном опыте, у него получилось по-другому. Но когда он, допустим, сталкивается в жизни с чем-то и получает другой опыт, он потом соглашается со временем. Если вы не даете возможность мужчине быть мужчиной, тогда вы рядом с собой разумного человека не будете видеть. Вот представьте себе, мужчина так же, как женщина, будет вот все, что услышал, так и принял. Без всякого анализа, без всякого вот проверки на жизненном опыте. Вы согласны жить с таким человеком или нет?
Нет, конечно.
Нет, конечно. А что тогда от него вы хотите? Вот мне интересно. Вот он мужчина. Вы вышли замуж за мужчину, не за женщину. Вот примите его таким, какой он есть. Он чем-то может быть не согласен. Дайте ему возможность ошибаться. Женщина, в принципе, ну, как бы женская природа не терпит никаких ошибок. Поэтому женщине очень трудно воспитывать мужчину. Или мальчика, допустим. Поэтому мальчика воспитывает кто? Отец. Он ему дает возможность ошибаться. Вот я, допустим, как отец, если сейчас он слушает мои лекции, это здорово. Это значит, что вы его недооцениваете вообще как человека. Если ну, он еще слушает мои лекции, то это вообще мужчина. Ну, представьте, мужчина не, как бы не выпивает, не гуляет, а слушает лекции. Да, блин, да надо на него вообще молиться. Таких мужиков может быть там 5 на 100. Да, может быть даже меньше. Это просто редко. Это как мамонты, понимаете? Они вымирают, таких мужчин почти нет. Вот. Мужчина слушает лекции. Так это вообще просто надо, уже просто этого достаточно, чтобы понять, как мне сильно повезло вообще. И не задавать вопросы никакие Олегу Геннадьевичу по поводу мужа. Но женщине же всегда мало. Вот, допустим, она, женщина эксплуатирует мужчину, это ее природа. Вот, допустим, мужчина слушает лекции. Ну и что? Этого мало. Надо, чтобы то-то, то-то, то-то. Она никогда не успокоится. Вот если мужчина то делает, ей все равно будет мало. Это делает, все равно будет мало. Потому что это ее мужчина, понимаете? Она его эксплуатирует. Вот, допустим, то, что я делал для моей жены, тоже мало. Вы скажете, да не может быть. Я говорю, точно вам. Вот, понимаете? То есть каждая женщина, она никогда не удовлетворяется мужчиной. Это бесконечный процесс. Вот, поэтому вы как бы не удивляйтесь, что вы недовольны своим мужем. Но каждая женщина недовольна своим мужем, потому что ей хочется больше счастья, а счастье она испытывает от мужа. И, понятно, она будет недовольна. Вот и все.
У нас чуть-чуть другая ситуация, недоволен он мной, поэтому я вот и спросила, как себя вести, чтобы он был доволен, потому что ему кажется, что я мало ему внимания уделяю. Он говорит, что я его не люблю, что я плохо о нем забочусь.
А, но если так, тоже нормально. Надо просто по-доброму относиться к нему. Буду говорить, я буду стараться больше уделять внимания. Я буду стараться, мой дорогой, однозначно. Понимаете, то есть если мужчина наглеет, можно две тактики выбрать. Первая тактика – это стараться, а вторая – дистанцироваться. Но понимаете, когда вам не нравится то, что он так себя ведет, это уже плохо. Вот у меня жена тоже капризничает, я как бы не против, мне все нравится. И она перестает капризничать в результате, извинения потом просит. Но если мне будет не нравиться, то будет скандал. Знаете, когда женщины на мужчин жалуются, то они всегда хорошие, а мужчины плохие. Вот если взять, допустим, сейчас мужчину рядом посадить, вот, то женщина уже так не будет жаловаться. Почему? Потому что как-то неудобно. Вот. Когда мужчины нет, можно про него что хочешь сказать. Вот. А в этом мире истина между мужчиной и женщиной такова. Они оба одинаковые, понимаете? Вот нет такого, что мужчина хороший, семья, женщина плохая, или наоборот. Они оба одинаковые, просто близкий человек олицетворяет мою прошлую карму. Если я, допустим, сейчас работаю над собой, понятно, что прошлая карма хуже, чем я. Если я начал работать над собой, моя прошлая карма будет хуже, чем я. Но надо ее принять, потому что прошлая карма олицетворяет твои отношения с Богом. Если ты недоволен мужем, значит, ты Богом недоволен. Ну, то есть ты говоришь, а что ты мне дал мою прошлую карму, вот? Зачем она мне нужна? Я хочу наслаждаться жизнью. Понимаете, примите своего мужа таким, какой есть. Если совсем обнаглел, не разговаривайте с ним. Вы мне сейчас скажите, чего вы от меня хотите? Вот конкретно.
Я хочу уточнить, как мне себя вести, чтобы наши...
Если вам плохо, вы тяжело, вы обжигаетесь от человека, тогда нужно молиться Богу, чуть-чуть подальше от него быть, не сильно включаться в отношения. Молиться Богу, быть чуть-чуть подальше и стараться ему служить. Вот так себя надо вести. А если вы хотите, чтобы я вам сказал, что вы хорошая, а он плохой, я этого никогда не сделаю, потому что это не соответствует истине.
Нет, я именно хочу действия, какие я должна делать, чтобы...
Действия — молитве успокоиться, простить человеку и держать нужную дистанцию. Если вы чувствуете, что он ведет себя неадекватно по отношению к вам, нужно дистанцироваться чуть дальше, не сильно от него хотеть чего-то в жизни. Учиться быть самодостаточной, учиться счастье получать в отношениях с подружками, с Богом, в своей духовной жизни. Вот. Если близкий человек начинает вести себя плохо, значит, вступила в силу плохая судьба. И в это время надо чуть подальше от нее держаться, потому что она кусает, плохая судьба, она мучает человека. Если человек опытный, он видит, что судьба стала плохой, надо чуть подальше. Но служить при этом, но при этом не выяснять отношения. Не... Он говорит, ты плохо все для меня делаешь. Надо соглашаться, говорить, я буду стараться вот сколько могу. Все, не выяснять отношения. Но если я совсем наглел, то просто не разговаривать. Вообще быть еще дальше от него, пока ему не надоест.
Ну, когда отстраняешься, он начинает еще больше скандалить. И я как бы стараюсь все-таки с ним разговаривать, потому что он, ну, начинает нервничать больше, когда я дистанцируюсь.
Ой, у нас уже время вообще-то. Вопрос звучал изначально, как вестись с человеком, который делает доброе дело и потом упрекает. Давайте не будем превращать в личную консультацию все-таки. Олег Геннадьевич.
Да, то есть я поэтому и спросил девушку, что она от меня хочет. Она хочет, чтобы я ее успокоил. Вот что она от меня хочет. Но я не могу сейчас успокоить, у меня времени на это нет.
Ой, простите.
Нет смысла на лекции этим заниматься вообще.
Да, простите, пожалуйста, Олег Геннадьевич. Аннушка, вы тоже нас простите, но давайте все-таки мы будем регламента придерживаться и стараться не переводить личную консультацию. Вы можете мне потом написать, я с вами лично потом пообщаюсь. Давайте тогда будем переходить к лекционной части. Как вы на это смотрите, Олег Геннадьевич?
Я, во-первых, хочу поздравить Лену вот с 8 марта, вот, потому что она вот организовала этот процесс весь, вот этот онлайн-лекции, прилагает огромные усилия для того, чтобы эти онлайн-лекции жили, существовали. Вот. Счастья Лене, здоровья, вот. Всего самого светлого. Давайте ее поблагодарим вот за то, что она делает сегодня. Хорошая такая возможность сказать ей добрые слова за ее вот включенность, вот проект, заботу о всех, чтобы все, он работал нормально. Вот. И также я хочу поздравить вот всех женщин с женским днем, с 8 марта. Но вообще как бы, ну, женщин надо всегда благодарить и всегда быть благодарным, всегда их любить, потому что женщины — это, ну, и есть лучшая половина человечества. Вот женщины, женщине естественная склонность, что все было хорошо, у нее есть, естественно, любовь к людям, к природе, вот, есть совесть активна всегда. То есть женщина — лучшая половина человечества, и поэтому всегда хорошо женщин благодарить, что они у нас есть, что они дают нам жизнь, что они заботятся обо всех. Вот. И для этого должен быть какой-то день, да? Вот. И такой день мы выбрали вот 8 марта, да? Поэтому мы, вот, женщины, вас всех поздравляем с тем, что вы у нас такие хорошие есть, что вы приносите счастье, каждую секунду заботитесь о нас. И мы тоже хотим, чтобы вы были счастливы, чтобы у вас все было в жизни хорошо, все наладилось, если какие-то трудности есть. Ну вот такое мое поздравление перед началом лекции. Потому что если бы мы сделали так, как надо было, то есть надо поздравление еще сделать в конце лекции, если бы я так сделал, то все женщины бы сидели и думали, а что Олег Геннадьевич вообще думает? Вот он читает лекцию, у нас 8 марта. И лекции бы никакой не получилось. Потому что, ну, женщина, она не может ждать, когда ее поздравят. У нее такая природа. Или он поздравляет, вот он, если мужчина, вот, он или поздравляет прямо сейчас, или никакой лекции не будет. Будем слушать, просто непонятно, зачем мы сюда пришли. Нам не нужна такая лекция, когда Олег Геннадьевич не понял, что сегодня у нас праздник. И мы ждем от него поздравления. Поэтому правильно поздравить в начале, а не в конце. Вот. Женщины — это сама жизнь. То есть женщины, они устраивают жизнь, они ей живут. Вот. Женщина забирает жизнь, она дает жизнь. Поэтому надо женщин уважать, ценить, любить. Они источник любви. Господь наделил их энергией любви, женщин всех. Поэтому жизнь в этом мире крутится вокруг женщин. Все, что люди делают, они делают для женщин и так далее. Поэтому спасибо вам, что вы даете жизнь, вы поддерживаете жизнь и забираете жизнь потом. Надо же, чтобы кто-то забирал тоже. Женщина... Все в этом мире имеет женскую природу. Сама природа — это же женская энергия. Природа — это не мужская энергия, это женская энергия. Река, лес — это все женская энергия. Нет мужской энергии в природе. Все, тогда я всех женщин поздравил. Надеюсь, нормально. Мужчины, они вообще не очень как бы способны вот по-настоящему. Ну, я старался как мог. Сейчас мы с вами продолжим нашу беседу и поговорим с вами о правдивости. Видите, очень важно вот эти все понятия изучать, Они все очень сильно, так сказать, связаны друг с другом. Вот, допустим, доброта – это мать правдивости. То есть без доброты правдивости не бывает. Ну, то есть если человек, допустим, говорит правду, и эта правда основывается на злобе, ну, допустим, я ждала от ребенка хорошую отметку, а он принес плохую, да? Это правда, что он плохо учил уроки? Это правда, что он неправильно там общался с преподавательницей там, и так далее? Все это правда. Но так как я ждала от него хорошую отметку, и сейчас у меня в сердце неприязнь, злоба по отношению к нему, я не могу эту правду правильно предоставить своему ребенку. Почему? Потому что правда всегда основывается на доброте. А доброта означает принятие. Вот не бывает доброты без принятия. Если я приняла, вот, что мой ребенок получил двойку, и ничего, в принципе, в этом страшного нет. Он учится. Когда человек учится, он ошибается, это нормально. Вот. Тогда, когда мы принимаем человека, то мы таким образом можем ему помочь. Принятие в данном случае не означает попустительство. Можно быть строгой, но при этом принять вот и по-доброму сказать, что, сынок, двойку получил. Ну, бывает. Давай поговорим, вот почему так получилось. Ты можешь как бы объяснить мне это? Ну, и он будет объяснять, что-то скажет, чуть-чуть приврет, где-то правду он скажет. Можно посмотреть, где истина, где ложь. И доброта означает в данном случае обучать ребенка. Вот, допустим, я помню вот этот случай, я помню, мне было, наверное, где-то лет 5. И я, мама меня отвела в детский садик. Я там, мне нравилось играться, такие только, видно, только они появились, такие солдатики разные. И вот они были такие красивые, эти солдатики, мне так нравилось с них играться, что я их после детсадика немножко прихватизировал. Ну, то есть напихал себе в карманы и понес домой. Мама заметила этот мой поступок и говорит, вытаскивай солдатиков из кармана и отнеси назад в садик. Вот. Ну, естественно, я привязан к солдатикам, я не могу их отнести в садик, потому что мне не понравились, они мои, потому что там кто-то другой начнет с ними играться, потом я приду, и я с ними уже играться не смогу, потому что они будут заняты. Вот. В результате у меня созрел план зарыться солдатиков в землю. И когда я в садик вернусь, я их сбегаю за ними, их вытащу оттуда и буду дальше с ними играться. Ну, то есть я зарывал пока солдатиков в землю, мама осознала, почувствовала мой план и пошла смотреть, потому что я давно что-то долго я там отношу солдатиков. Вот, и она увидела, как я зарываю солдатиков в землю. И она подошла ко мне и говорит, а ты что сделал? Я говорю, я ничего не сделал. Вот. Ну, то есть это же трудно признаваться в том, что ты нашалил там, что-то не так сделал. И она по-доброму сказала, давай вытаскивай солдатиков, вот назад их все вытаскивай, и отнеси в садик, а потом пойдем домой. Ну, я вытащил солдатика, понес в садик, и потом мы пошли домой. Видите, я это запомнил на всю жизнь. Почему я запомнил на всю жизнь? Потому что меня никто не орал, не было скандала, меня никто не бил по заднице, а просто мне сказали, как надо сделать правильно, и все. То есть она приняла мой поступок, то есть она переварила его, в результате у меня отложилось в голове, представляете, прошло 50 лет. 50 лет прошло, и я все равно помню это событие. Помню и то, что произошло, помню, как мама себя повела, и понял тогда вот для себя, как надо правильно. Ну, неосознанно, может быть, но в какой-то степени. Видите, это означает доброта. В данном случае мог я быть правдивым, Нет, потому что я был привязан к этим солдатикам, и уже я совершил поступок, который я сам не мог принять. Понимаете, мне самому было очень трудно принять, что я такой поступок совершил, обманул маму. Вот. Но я его уже совершил, и поэтому мне пришлось обманывать. Ну, то есть, почему обманывать второй раз? То есть, я сказал, что я отнес солдатиков, вот. Надеюсь, что она не заметила, как я закапывал. Вот, понимаете? То есть, это уже второй обман. Первый обман повлек за собой второй обман. Вот. Причина — привязанность. Сильное желание наслаждаться вот этими солдатиками. Поэтому, если человек понимает все, как устроено в этом мире и как надо правильно себя вести, то тогда он может быть честным. Вот в чем заключалась честность моей мамы по отношению ко мне? Вот я совершил злой поступок, то есть я обманул маму, вот, обманул там воспитателей в садике. Но в чем заключается в данном случае честный поступок по отношению ко мне, моей мамы? Это принять мой уровень развития личности, вот я был ребенком, особо ничего не соображал, вот, как правильно себя вести там и так далее. Принять мой уровень развития личности и по-доброму объяснить, как надо. Или попросить сделать, как надо. И все. Вот это называется правдивость, понимаете, правильная, праведная. Правдивость означает праведное поведение по отношению к детям у родителей. Это научиться переваривать их поступки и объяснять, как надо. Вот, допустим, я видел разок, я ехал в Питер, из Питера в Москву, и слева от меня сидела семья, вот они целый столик заняли, и сидели, с одной стороны родители, а с другой стороны дети. И я заметил, как там маленький мальчик, ну то есть лет 7, наверное, девочка постарше лет 12 и родители. Я заметил, как они его по-доброму воспитывают. То есть пришло время, он устал, видно, сидеть, и он начал шалить. То там сестру там что-то сделать не так, то родителям. И они как-то не сильно обращали на него внимание. Вот сестра как бы повернулась, посмотрела и не обратила внимания. Они, а потом отец спросил, ты кушать хочешь? Он говорит, да, я хочу кушать. Ну и взяли его, накормили, он перестал шалить. Вот, ну то есть, понимаете, вот и он потом, видно было, когда он поел, он успокоился, он начал подлизываться к сестре, начал, папу там ногой что-то он с ним делал, пошел тоже как бы его обнял. Ну то есть он почувствовал себя виноватым. Ну, то есть все по-доброму к нему отнеслись, и у него включилась совесть. Он почувствовал себя виноватым, начал вести себя хорошо, на это все среагировали и сказали, вот теперь ты у нас хороший мальчик. Вот понимаете, вот семья сказала, вот теперь ты у нас хороший, то есть отметили положительные качества. Мне так приятно было вообще это видеть, как вот ребенка делают развитым человеком, разумным. Я уверен просто, что из этого ребенка вырастет очень хороший лидер общества, человек, который реально будет правильно относиться ко всем. Почему? Потому что родители имеют силу быть добрыми. Понимаете, очень важно понять, что и правдивым, и добрым надо просто иметь силу. Вот если человек имеет эту силу, тогда он будет правдивым, потому что правда должна быть основываться на доброте. Вот, допустим, представьте себе такая ситуация. Вы, допустим, хотите правды, да? Ну, допустим, по отношению к своему мужу. Но вы рассердились, обиделись на него. И в этом обиженном состоянии, допустим, вы мне рассказываете, какой у вас муж. Ну, Олег Геннадьевич же знает, какой у вас муж. Я же могу видеть человека. И когда вот это происходит, все, то правды в этом нет. Понимаете? И всем не очень приятно это слушать. Почему? Потому что правда начинается с доброты. Вот если, допустим, я по-доброму спрашиваю о ком-то, тогда я узнаю истину об этом человеке. Но если я обижен, допустим, расстроен там и так далее, и задаю вопрос, тогда истину узнать невозможно. Потому что есть два варианта у Олега Геннадьевича. Он может, допустим, сказать, да, муж плохой, и это разрушит семью, или сделает шаг к разрушению семьи. Или второй вариант – это отругать, допустим, человека за то, что он в таком настроении по отношению к близкому человеку задает вопрос. Ну а как опять отругать? По-доброму? По-доброму? Вот, то есть, понимаете, доброта – это не означает, что ты будешь делать так, как человеку нравится. Это не означает гладить по шерсти. И правдивость не означает, что ты правду матку, как бы вот он там придирается к жене, значит, плохой. Не факт. Есть разные обстоятельства, ситуации, понимаете? Вот, допустим, жена избаловала мужа, допустим, никогда его не воспитывала. Ну, тогда он будет придираться, естественно. Это естественно, понимаете? Ну, то есть, есть разные варианты. Истина всегда находится где-то посередине. Но запомните, доброта является матерью правдивости. Если я обиделась на кого-то, я не могу получить правду уже, все. То есть объяснить правду невозможно человеку обиженному. Или он перестает обижаться, и тогда он поймет истину, или истина не дойдет до него вообще никогда, пока он обижен. Поэтому в чем заключается правдивость человека по отношению к этому миру? Иисус Христос показал нам. Он показал, как он взял и просто и принял свою судьбу. Его вот распяли. И в этот момент он смог людям донести истину. Понимаете? Потому что он принял. То есть что такое доброта? Доброта означает принятие, по факту. Итак, давайте, смотрите, вот две вещи поставим рядом. Есть правда, то есть правда означает факты. Вот по факту там муж, допустим, пристает к жене, недоволен постоянно. Это правда, да? А есть праведность. Вот попытайтесь понять разницу между правдой и праведностью. Вот правда заключается в том, что муж пристает к жене, он ведет себя плохо, неправильно ведет себя. Это правда. А праведность, она всегда основана на чем? На принятии. Поэтому праведность в данном случае означает с добрым сердцем сказать о муже, что вот у меня муж такой, вот он как бы не может со мной вести себя правильно. Он требует больше, чем положено. Это уже праведность, понимаете? Когда человек праведный поступок совершает, он способен получить истину в сердце. Но когда человек пользуется правдой, но при этом пользуется неправильно, тогда в этом случае истина в его сердце не зайдет. Понимаете, да, мы говорим о правдивости сейчас. Вот правдивость в чем заключается? В том, чтобы предоставить факты, как они есть, или в том, чтобы сделать доброе дело? Разберитесь с этим вопросом. Вот, допустим, вы жалуетесь на мужа, и у вас при этом обида в сердце на него. Вот я, допустим, согласен, муж ведет себя неправильно. Дальше праведность наступает от этого или нет? Вот, допустим, я согласился, говорю, муж ведет себя неправильно. Вы с обиженным сердцем приходите и говорите, вот теперь Олег Геннадьевич тебе говорит, что ты неправильно себя ведешь. Дальше какая реакция у мужа? Он думает, да, Олег Геннадьевич вообще, не буду я слушать больше его лекции, потому что он идет на поводу с моей жены. Он не разобрался в ситуации и начал как бы говорить то, чего он не понимает до конца. Потому что он же чувствует обиду по отношению к себе и понимает, что ну, это неправильно и так далее. Ну то есть другой вариант. Жена, допустим, простила мужу, узнала, как, ну, что вот так вот это неправильно, и узнала свою неправильность, потому что, еще раз повторяю, в семье всегда трудность посередине находится, она не находится с одной стороны, она всегда посередине, и когда человек не обиженный спрашивает, он разбирается во всем и начинает дальше действовать в соответствии с сознанием, а не в соответствии с вот этой полярностью, кто прав, кто не прав. Понимаете, вот когда есть эта полярность, то правды там нет. Вот, допустим, я обиделась на мужа. Где правда? Нет правды. Потому что правда в принятии. Вот если ты принимаешь мужа таким, какой он есть, тогда будет правда и у тебя, и у него. Но если ты обиделась, Правды нет, понимаете? Потому что правда не имеет полярную природу. Вот, допустим, я вам сейчас приведу очень простой пример. Даже с точки зрения вообще, с точки зрения всего мироздания. Вот, допустим, есть добро, есть зло. Это полярная вещь? Полярная. Хорошо, давайте разберемся. Вот представьте, сейчас в этом мире не будет зла. Что с ним произойдет? Вот не будет зла, допустим. И что с ним произойдет, с этим миром? Да он будет уничтожен. Почему? А потому что мы в этот мир попали не потому, что мы здесь такие мягкие, пушистые, понимаете? Мы с неправильными представлениями о жизни в этот мир попали. Для того, чтобы эти представления поменялись, нужно, чтобы кто-то нас наказывал за наши неправильные поступки. И вот это наказание, когда приходит очень жестко, это мы называем злом. Понимаете? То есть, когда что-то приходит нам тяжелое, мы это называем злом. А ну, с абсолютной точки зрения никакого зла нет. Понимаете? Если человек совершил плохие поступки, кто-то его должен наказывать. Вот смерть, допустим, это добро или зло? Смерть — это просто явление природы, понимаете? Потому что эта природа предназначена для того, чтобы нас наказывать. И она приходит в жизнь человека как истина, определенная истина, которую надо принять. Понимаете? Но мы воспринимаем это как зло. Но без этого зла здесь бы все был бы хаос. Если человек, допустим, не может уйти из жизни, то он не может принципиально поменять вид тела. Вы знаете, есть ведь не только человеческие формы жизни, есть ангелы, допустим. Человек уже заслужил быть ангелом. Он не может уйти, он не может стать ангелом, потому что он не может поменять тело. А в человеческом теле невозможно стать ангелом. Это принципиально другой вид тела, другой вид жизни. И поэтому нужна смерть для того, чтобы жить дальше, понимаете? Человек деградировал, он уже тоже недостоин человеческой формы жизни. Для него это большое благо быть наказанным. Он не должен жить дальше в человеческой форме жизни, он еще испортит себе жизнь, больше и больше будет портить. Веды говорят, для грешника, для очень большого грешника, который запутался, лучше умереть прямо сейчас. Понимаете? Потому что когда он умрет, он получит наказание. И в результате этого наказания он исправится, и все будет хорошо. Но если он будет продолжать жить в человеческом теле дальше, то он будет больше и больше грешить, больше и больше, и так до бесконечности. Вот представьте, если не будет смерти для такого человека. Так он просто деградирует в стельку. Понимаете? То есть вариантов нет. И чем больше он деградирует, тем больше это его тащит вниз. Это бесконечный процесс. Поэтому правда не бывает полярной, запомните. Вот если есть добро, значит есть зло. Но это полярные вещи, и там полной правды нет. Настоящая правда заключается в том, что в этом мире нужно и добро, и зло. В этом мире нужны разные веры, потому что есть разные типы людей. Понимаете, вот это и есть настоящая правда. И человек, который следует этим путем праведности, что значит путь праведности? Это значит, если ты обязан наказать зло, накажи, но сначала прости ему. Понимаете? То есть праведник, он не злится в ответ на зло. Ну, то есть он понимает, что это тоже нужно, что зло Бог создал для того, чтобы мы исправлялись, чтобы мы стали сильнее, чтобы мы стали мудрее. Вот. То есть праведник — это тот, кто прощает зло, но иногда наказывает его, а иногда воспитывает, в зависимости от того, какая у него задача. Понимаете? Но праведник всегда идет путем добра. То есть он стремится к тому, чтобы все были счастливы, всем причинить благо, чтобы все было нормально. Ну, то есть, понимаете, правда в чем заключается? Не в том, чтобы факты предоставлять в истинном свете. Еще раз повторяю, иногда это надо, а иногда нет. Вот, допустим, я вам могу сейчас говорить истины, которые вы не переварите вообще. И вы уйдете с лекции просто в шоке. Понимаете? Просто в шоке. Это не означает доброта. Доброта означает говорить ту истину, которую человек может принять и переварить. Попытайтесь это понять. И правда, правдивость в данном случае означает то же самое. Правдивость означает, что человек должен предоставлять факты такими, как они есть, для того, чтобы принести благо. Видите, вот для чего. А не для того, чтобы наказать там, и замучить кого-то или поставить на место. Для того, чтобы принести благо. И вот, допустим, является ли благом вот в данном случае вот этому мужчине, что я делаю ему приговор и говорю, да, он гнобит свою жену, это плохо. Вот является для него, для конкретного этого мужчины, это благом или нет? Если он от этих слов их не выдержит, если у него нет силы выдержать эти слова, допустим, и он перестает слушать лекции, начинает деградировать, то в чем благо? Блага никакого нет. Понимаете? Ну, то есть правду можно использовать для того, чтобы разрушить человека, для того, чтобы он пошел к деградации. Попытайтесь это понять. И грань всего лишь — это доброта. Вот если я на кого-то обижена, я в принципе не могу о нем спрашивать старшего. Потому что в этом случае никакой доброты по отношению к этому человеку не будет. Будет только злоба. Потому что или я скажу, что он плохой, и тогда я могу правду использовать для того, чтобы его покоцать. Или я скажу, что он хороший, и тогда Олег Геннадьевич вообще ничего не понимает, что происходит. Видите, ситуация безнадежная в данном случае с точки зрения правды. И я благодарю Бога, что у нас на лекции возникла такая ситуация, потому что она очень нужна была для того, чтобы вам все сейчас объяснить. Это Господь так все устроил, для того, чтобы была возможность дальше беседовать над этим. Поэтому, видите, даже человек обнаглел, он, допустим, постоянно придирается, там, недоволен. Но как ему помочь? Я должна в молитве переварить этого человека. Переварить. И если я хочу ему помочь, только после этого я могу задать вопрос, и тогда праведность ситуации начнет действовать через меня, через старшего, через всех людей вокруг. Но если я в другом настроении это делаю, то тогда не праведность, а разрушительная сила начинает действовать. Итак, двигаемся дальше. Бальзак говорит, что правда — это горькое питье, неприятное на вкус, но зато восстанавливающее здоровье. В Ведах говорится, что истина или правда — называется сатьям на санскрите. Это означает, что человек не должен искать и искажать истину в корыстных целях. Ну, то есть, видите, первое, что нужно понять, что истина, она лечит человека, она не гладит его по шерсти, лечит. Это первое. И второе, истина не основывается на корысти. Понимаете, истина никогда не может основываться на корысти. Человек, который чего-то хочет от кого-то, вот ему что-то не нравится, он в принципе не может соприкоснуться с истиной. Понимаете, потому что с истиной может соприкоснуться только тот, который все принял. Вот, допустим, ты принимаешь этот мир таким, какой он есть, ты можешь тогда понять истину о нем. Но если ты злишься на него, ты истину о нем понять уже не сможешь. Вот если ты на какую-то веру злишься, ты не сможешь в этой вере понять Бога. Если ты на людей верующих злишься, тогда ты не сможешь через них принять Бога. И так далее. Я уже сказал, что следующее определение правдивости — это означает, что факты необходимо представлять такими, как они есть, но для блага других. Понимаете? И иногда бывает благо таким, что человеку надо предоставить минимум фактов. Ну, допустим, надо ему сказать, у тебя тяжелая болезнь, но ты скоро будешь выздоравливать. А у человека рак четвертой степени, ему никто не поможет, и сейчас самое главное в нем сохранить психическое равновесие. Ну, то есть он однозначно будет терять силы и жизнь, и рано или поздно сам об этом поймет. Но сейчас в данный момент. Ему нельзя об этом говорить, потому что он, эта информация разрушит его возможность жить. Он уйдет из жизни быстрее. Еще раз повторяю, самая высшая правда заключается в том, что мы попали в этот мир по наказанию. То есть мы неправильно настроены с самого начала жизни в этом мире. Поэтому воспитание человека всегда это строгость. Вот, допустим, сейчас говорят, нужно мягкое воспитание. То есть ювенильная юстиция означает никакой строгости, только мягкое воспитание. Ну, понимаете, но она, эта ювенильная юстиция, она не осознает самой сути человеческого существования. Человек попал в этот мир, потому что он наказан. Понимаете? То есть он настроен неправильно, и этот настрой проявится с самого рождения. Дети будут с самого рождения вести себя неправильно, потому что они попали в этот мир только по этой причине. То есть они уже, вот в этом мире, когда человек в материальный мир попадает, не в духовный, он рождается уже в невежестве, потому что он хочет жить неправильно, и поэтому он попадает в этот мир. И поэтому без строгости воспитывать детей невозможно, потому что строгость означает несогласие, несогласие с тем, что ребенок делает, как он настроен. И эта строгость должна основываться на доброте. Вот в этом заключается правдивость по отношению к ребенку. Видите, вывод какой? Если человек не знает, как устроено мироздание, если он не знает цель человеческой жизни, то никакой правдивости и речи быть не может вообще. Вот, допустим, давайте поговорим о разных, допустим, самоотождествлениях. Каждое самоотождествление, оно несет в себе какой-то уровень правдивости. Вот, допустим, я Олег Геннадьевич. Допустим, у Олега Геннадьевича был день рождения. И в чем заключается правдивость? Надо поздравлять всем Олега Геннадьевича вот, с днем рождения, желать ему счастья и так далее. Это определенное, в этом есть определенная правда. И правда заключается в том, что это просто повод для того, чтобы сказать: Олег Геннадьевич, спасибо вам за то, что вы делаете, мы вас любим и так далее. Но если говорить копнуть дальше, то Олег Геннадьевич — это не вообще не Олег Геннадьевич, а это душа, которая живет вечно. И никакого дня рождения у души нет. Понимаете? Вот. А если взять, допустим, относительно какие-то истины, то поздравлять с тем, что тебе ты стал ближе к гробу, тоже как-то странно. Понимаете? То есть мы рады, Олег Геннадьевич, что вы... Еще на шажочек, как бы. Понимаете? То есть идея в чем заключается? В том, что истина по отношению к Олегу Геннадьевичу, она одна, а по отношению к душе она другая, а по отношению к телу она третья. То есть если говорить о теле, то оно стареет, и поздравлять его с этим не стоит. Если говорить об Олеге Геннадьевиче, то есть о том, кто читает лекции, то стоит поздравить его с днем рождения, потому что это повод сказать, что вам спасибо. А если говорить о нем как о душе, то у него нет никакого рождения вообще, понимаете? Душа не рождается, не умирает, она вечная, всегда существующая, изначальная, не погибает вместе со смертью тела. Я вам дословно просто цитирую Священное Писание сейчас. Понимаете? Душу невозможно расщепить, растворить, уничтожить, разбить каким-то видом оружия. Понимаете? Ну, то есть душа соткана только из хороших качеств характера. У души нет ничего плохого. Все плохое означает, что мы не знаем о себе. Вот представьте, если человек осознал себя полностью, вот себя, как душу. Все плохие черты характера закончились. Почему? Потому что все простые плохие черты характера означают, что человек не понимает себя как душу. Вот. Поэтому истина, абсолютная истина заключается в том, что человек должен стремиться к своей духовной природе. Он должен изучать, кто он такой на самом деле. Он должен пытаться понять, Ну, с каких точек зрения? Со всех. Вот смотрите, допустим, душа, она соткана из любви. Означает любовь вот ко всем. Это и есть истина, которую надо проявлять, потому что любовь — это основа жизни души. Понимаете, любовь ко всем. А что такое любовь к кому? Вот это надо уже изучать, потому что истиной, другой истиной является знание. Вот, допустим, любовь к алкоголику в чем заключается? В том, с одной стороны, чтобы его принять, понять, что это стадия развития, это не диагноз, понимаете? Вот это стадия развития человека, он в таком развитии находится, поэтому он сейчас в луже пьяный валяется. Ты принял его вот таким, все это доброта, значит, он будет лучше. Вот был такой Довженко, нарколог, он, понимаете, у него почти все вылечивались от алкоголизма, потому что он принимал их, то есть он, они ему привозили этих людей на воспитание, он начинал с ними дружить, вместе работал с ними, обсуждал какие-то вещи. И они все просто, все абсолютно выздоравливали от алкоголизма, понимаете? Потому что он принимал этих людей как человека на определенной стадии развития. И он давал им более высокую стадию благодаря тому, что он был такой вот добрый человек. Понимаете? Но с другой стороны, если ты говоришь, ну да, ты на такой стадии развития, поэтому пей дальше. Это будет добротой? Нет. Ну то есть ты принимаешь человека таким, какой он есть, но пить... Не даешь ему, не помогаешь, не поощряешь в этом. В этом заключается правдивость по отношению к нему. Вот я сейчас вам... Вот что такое правдивость по отношению к пьянице? Правдивость не заключается в том, чтобы взять его за шкирку и сказать ему правду, да? Правду. Да ты пьянь, паршивая. Понимаете? Во-первых, он не пьянь паршивая, он душа, вечная душа. И если говорить с точки зрения вечной души, то ты тоже была такой же пьянью паршивой на этой стадии развития. Вот тебя, допустим, посмотрите, Бог же видит человека, вот он в разрезе его всей судьбы. Вот, допустим, Бог смотрит на тебя, допустим, и видит, что 3 жизни назад ты тоже была пьянь паршивая, ты уже об этом не помнишь. Вот, ты развилась уже до другой стадии и не понимаешь даже, что по сравнению с Богом ты тоже как бы ноль. С точки зрения развития, и он смотрит на тебя, ну, ты на том же уровне находишься, как алкоголик по отношению к тебе, понимаете? Вот, но Бог к тебе же так не относится, он к тебе по-доброму, очень любит тебя. Вот это и есть истина. Истина заключается в том, что алкоголик никакая не пьянь, не паршивая, а он просто душа, которая находится на определенной стадии развития в этом мире. Вот и все. Вот, и в чем заключается другая истина? Она заключается в том, что, ну, если ты можешь, помоги этому человеку, а если не можешь, то не трогай. Понимаете, обсуждать, осуждать, человек говорит, да, он алкоголик. Хочешь помочь? Помоги. Не можешь? Молчи. Ну, то есть, понимаете, истина к алкоголику означает принять человека, помочь. Не можешь? Не обсуждай. Вот это истина. То есть... В чем правдивость заключается? Вот мы сейчас описали спектр правдивости по отношению к алкоголику. Понимаете, это называется праведный поступок, тот, который Богу нравится. Вот это все, это входит в характеристику праведного поступка по отношению к алкоголику. Теперь, если алкоголик мой муж, допустим, в чем праведность заключается? Первое, не попадать под влияние. То есть невежественный человек означает огонь. Если он начинает орать, злиться, там, выпивать, нельзя слишком близко с ним отношения строить, ты сгоришь. Ты просто не выдержишь, тебе будет очень плохо. Ты осквернишься, потому что он находится в дерьме, ну, по-русски сказать. Его сознание находится в дерьме, и ты испачкаешься, если подойдешь слишком близко. В чем заключается для тебя праведность? Первое. Не приближаться слишком близко в общении. Не надо с ним обсуждать вопросы истины, вопросы глубины жизни и смысла его, вопросы, хорошо мы живем или плохо. Это бесполезно. Он не способен на это. Какая дистанция? Дистанция такая. Ты выполняешь перед ним свои обязанности, стараешься держаться подальше и молишься за то, чтобы Бог ему помог исправиться. Как Бог может помочь ему исправиться? Только в одном случае. Ему нужны страдания и доброта одновременно. Вот смотрите, когда человек страдает, и к нему в это время проявляют доброту, невежественный человек, вот эти два фактора делают так, что он осознает, что он живет неправильно. Если страдание есть, а доброту к нему не проявляют, то он не осознает. Если страдания нет, доброту проявляют, тоже не осознает. То есть молитва по отношению к невежественному человеку в чем, к чему его приведет? К тому, что у него наступит событие какое-то в жизни, которое его отрезвит. Но так как люди будут рядом по-доброму себя вести по отношению к нему, он встанет на путь истины в результате и справится. Вот это правдивость по отношению к алкоголику. А орать, что ты пьянь паршивая, не факт, что это правдивость. Ну да, ну пьянь. И что дальше? Вот ты предоставил факты в истинном свете. Но кому они помогут? Тебе помогут? Нет, ты оскорбляешь человека, душу оскорбляешь. Ему помогут? Нет. Потому что если ты на него будешь орать, он на тебя будет орать, и он будет считать тебя плохим человеком. Все. Потому что душу-то в нем не понял, ты главного в нем не понял. И он будет своим алкоголиком говорить, да они орут на меня, они не знают меня вообще. Да я на самом деле добрейший души человек. И это правда. Так она и есть, потому что душа по своей природе очень добрая. Он, алкоголики его понимают. Он говорит, конечно, Вась, но ты классный, это они гады. Вот, ты-то нормальный мужик вообще. Вот, они между собой как бы друг друга понимают там в пьяном угаре. Вот. Но человек, который орет, что они алкоголики, он что, истину им преподносит? Нет. Это тоже злоба. То есть, есть злоба всегда основывается только на правде, знаете. Она на неправде же не может быть основа, потому что, чтобы разозлиться, нужно иметь основание. Вот, допустим, если у тебя нет оснований, как ты разозлишься на кого-то? Поэтому не факт, что... Когда ты факты в истинном свете предоставляешь, то это и есть правдивость или праведность. Нет, это может быть злобой. Правдивость означает нести благо. Вот самое короткое определение правдивость. Если ты хочешь быть правдивым человеком, неси всем благо. Самое большое благо — это вести человека к Богу. Выше блага нет. Вот. Как вести к Богу? Согласно его природе, его представлениям о жизни. И путь к Богу, он очень длинный. Вот, допустим, если ты сейчас за уши куда-то человека в храм притянул, так, тебе здесь нравится? Нет. За уши следующий храм, другой веры. Здесь нравится? Нет. Третьей веры, там, четвертой веры. Там, вот здесь нравится, ну, пинкаем под зад, вот здесь и будь. Вот, понимаете, то есть это, в этом нет истины, понимаете, путь к Богу очень последовательный. Сначала человеку надо дать знание о том, как быть счастливым. Если он это знание не получит, он не будет верить в путь. Есть счастье, есть путь, нет счастья, нет пути. Потом дальше он поймет, что эти материальные радости все, которые здесь существуют в этом мире, они всевременны. Поэтому надо копить, интересоваться истинными радостями. Не бренными, а истинными. И это понимание человека, вот это истинных знаний, истинных радостей, оно сначала тоже находится в рамках благости. Потому что, ну, допустим, истинное знание — это быть добрым ко всем, принимать судьбу, молиться там для того, чтобы сжечь страдания. Но это все с точки зрения духовной реальности тоже пустая трата времени. Потому что если говорить уже о более высокой истине, то она заключается в том, что человек должен полюбить Бога. Вот в этом заключается главное действие, которое он должен в этом мире совершить. И если он это действие совершает, он сразу же избавляется от всех страданий и хорошего, и плохого в этом мире, и просто отправляется к Богу. И там уже находится вечно. Понимаете, вот это вот и есть абсолютная истина. Абсолютная истина заключается в том, что все в этот мир попали для того, чтобы полюбить Бога и вернуться к Нему. Все, вот это абсолютная истина. И в чем заключается моя правдивость по отношению к вам? Сказать вам эту истину. Но путь ваш по отношению к ней не будет таким простым, как эта фраза. Для большинства людей это вообще не актуально. Вот пытаться полюбить Бога. А как его полюбить? А кто он такой? А как с ним строить отношения? Человек вообще, как бы у него даже близкой идеи никакой нет. И так далее. Поэтому есть последовательное развитие. Сначала человек должен из дерьма выбраться, то есть начать жить благостной, чистой жизнью. И в этом заключается праведность для него. Не пытаться из себя там монаха делать какого-то там чистого и светлого, а просто научиться жить. Вот, допустим, взять, вот мужчина пришел в храм, он послушал проповедь, и ему говорят: высшая цель жизни — любовь к Богу, оставь семью, оставь детей, и просто иди и живи монахом. И он оставил жену, оставил детей, пошел жить монахом. Но сознание у него ноль для этого. Что дальше? А дальше у него уже есть желание, у него есть желание секса, желание вкусно покушать, у него есть желание комфорта, у него есть желание почести там и так далее. И он с этими со всем дерьмом, простите меня за выражение, пришел к монахам. И что им делать-то с тобой в этом состоянии? Понимаете? Да ничего не могут сделать они с тобой. Они что, твое половое желание могут удовлетворить? Нет. Желание вкусно покушать? Нет. Никак они не удовлетворят, потому что в монастыре нет этой идеи вкусно покушать. Дальше, они удовлетворят твое желание власти? Нет. Они будут его укрощать. Вот. Они удовлетворят твое желание наслаждаться женщинами? Нет. И так далее. Понимаете? То есть человек пришел раньше времени, то есть он воспринял истину, которая не может он ее переварить, понимаете? Он решил сейчас жить на такой платформе. Но это для него просто невозможно. Потому что сначала надо человеком просто стать, понимаете, человеком. То есть надо начать уважать людей, выполнять свой долг перед семьей, бросить вредные привычки, вот, перестать жрать, что попало, вот, начать есть чистую, благочестивую пищу, начать соблюдать режим дня и так далее. Столько задач у человека, который, и он является праведником, выполняя эти задачи на своем уровне. Вот, допустим, если алкоголик бросил пить, это он праведник, понимаете? Он еще, у него куча там недостатков вообще в характере, но он такой колоссальный труд сделал по отношению к своей судьбе. Поэтому праведником является тот, кто быстро идет правильной дорогой. Понимаете, его надо уже, этого человека, воспринимать праведником и уже как бы, ну, как благословлять его и почитать. Давайте разберем правдивость в трех вот этих состояниях: благость, страсть, невежество. Правдивость благости означает быть честным на благо людей и во имя святого закона. Ну, то есть, вот, если твоя правда принесет благо всем, говори. Нет, не надо говорить. Вот. Во имя святого закона. Означает, что это соответствует священным писаниям, ту правду, которую ты говоришь. Правдивость страсти означает говорить, что тебе выгодно. Вот, допустим, тебе выгодно сказать: ну, ты двойку получил, я тебя сейчас буду бить. Вот. Почему тебе выгодно? А потому что ты хотел, чтобы он получил пятерку. И тебе неприятно, ты злишься, и тебе выгодно сейчас сказать им правду, чтобы излить туда свою злобу. В эту правду злоба заходит очень таким легким ручейком. Знаете, вот если ты злишься на кого-то, надо найти правду, понимаете, по отношению к нему. И тогда тебе так легко будет вот ему свою злобу высказать просто вообще без проблем. Вот ты злишься на человека, надо просто правду найти, понимаете? Но если ты правду нашел и туда злобу влил свою, то это не является праведностью, это является греховностью. Это греховный поступок — использовать правду для того, чтобы злиться на человека. Это очень греховный поступок. И это называется правдивость страсти. Говорить выгодную правду. Тебе выгодно это, поэтому ты говоришь. А когда будет невыгодно, не будешь говорить. Например, ребенок получил двойку, а у тебя день рождения. Вы празднуете день рождения, у тебя хорошее настроение. Тебе выгодно сейчас ему говорить, что он плохой, как ты хотела сказать? Нет. И поэтому ты ему говоришь: ну давай, сынок, ладно, что не получил, мы разберемся с этим завтра, а сегодня празднуем день рождения. Понимаете? Замечательно. То есть тебе невыгодно. Тебе сейчас не интересует, двойка у него или нет. Тебе хочется, чтобы день рождения прошло счастливо. А завтра с похмелья ты будешь уже мучить ребенка, потому что самое время. Ты же с похмелья, тебе плохое настроение. Вот теперь иди сюда. Сейчас мы будем с твоей двойкой разбираться. Это называется правдивость в страсти. А вот, понимаете, тонкая грань. Вот правдивость страсти означает, что ты как бы неосознанно действуешь с позиции выгоды, а вот правдивость невежестве — это ты конкретно хочешь нанести урон человеку. Вот у тебя цель такая. Ты хочешь реально человека сломать. И поэтому ему правду, так сказать, матку гнешь на весь интернет. Вот цель — разрушить человека. Другой цели у тебя нет. Ты хочешь просто его разрушить. И это называется правдивостью в невежестве. Или демонизмом. Интересно, вот высказываются мыслители, мудрецы о правдивости, о правде. Вот смотрите, Цицерон говорит, чем честнее человек, тем менее он подозревает других в бесчестности. Низкая душа предполагает всегда и самые низкие побуждения у благородных поступков. Понимаете, вот кто такой низкая душа? Она даже благородные поступки находит там изъяны, понимаете? А правдивая душа, вот праведная душа, даже в низких поступках находит что-то хорошее, что можно исправить, как-то помочь человеку. Представляете, как интересно? Поэтому, по идее, праведник это тот в семейной жизни. Это тот, кто вообще считает, что у него нормальная жена или нормальный муж. Все, Олег Геннадьевич, исправим. Если вы реально считаете, что он ненормальный, здесь уже есть какие-то проблемы. Уже какие-то трудности есть, потому что ты же не принимаешь человека. Ты видишь в нем недостатки. Это означает, что правды по отношению к нему у тебя уже нет, потому что ты не видишь в нем душу. Если ты стараешься видеть душу в человеке, тогда ты его можешь исправить. Вот некоторые говорят, Олег Геннадьевич, вот вы говорите, что надо хорошее видеть в людях. А где тогда трезвость? Вот я буду хорошее только видеть, а в нем же есть еще плохое. Это же не трезвость, это слепой взгляд. Я вам говорю, мои дорогие друзья, что надо только хорошее видеть в людях. Знаете почему? Потому что плохое видится само. Поймите, что если вы будете стараться видеть хорошее в людях, то это ваше видение плохого в них войдет в баланс с видением хорошего. И тогда вы будете трезво воспринимать человека. Попытайтесь понять, что видеть плохое в человеке хочется с самого начала. Понимаете, это в нас живет очень сильно. А для того, чтобы быть трезвым человеком, для этого надо со всех сил стараться увидеть в человеке хорошее. Вот когда ты хорошее в человеке увидел, со всех сил старался и увидел хорошее в человеке, вот тогда ты относишься к нему трезво. Я то же самое приведу пример. Меня спросили, Олег Геннадьевич, как предсказание делать будущего правильно? Вот, допустим, ты видишь будущее. Как сделать так, чтобы ты не ошибся в предсказании? Я сказал очень просто. Если ты хочешь предсказать будущее, тогда со всех сил в будущем старайся увидеть хорошее. Потому что плохое в будущем ты увидишь по-любому. Понимаете, если, допустим, теперь сразу вывод, как определить, кто человек предсказывает правильно, а кто нет. Если вам кто-то предсказывает будущее, и он такой, там война, там разруха, там всех пожгут, помрут, все смерть, зло, насилие, в таком-то году такая-то смерть, там все будет разрушено. Это значит, что этот человек истину в будущем не видит. Почему? Потому что, чтобы увидеть истину, надо сильно хотеть видеть хорошее в будущем, а плохое ты увидишь по-любому. Понимаете? Вот это и есть правда. Истина заключается в том, что плохое есть, но на него не надо делать акцент, понимаете? Потому что оно и так будет акцентировать само себя. Оно возьмет ваши мозги и заставит думать о себе. Вот, но если вы реально хотите быть трезвыми, то есть правдивыми, для этого надо сильно сосредотачиваться, что в будущем, что в прошлом, что в настоящем, что в других людях, только на хорошем. Понимаете, если ты реально стараешься увидеть хорошее в человеке, тогда ты будешь трезвым. А если нет, никакой трезвости не будет. Будет иллюзия, ты будешь находиться в иллюзии. Людей честных связывают добродетели, людей обыкновенных – удовольствие, а злодеев – преступление. Видите, ну то есть, если ты хочешь быть правдивым человеком, тогда дружи с теми, кто идет к истине. Ты хочешь быть честным человеком? Не дружи с теми, кто приносит тебе удовольствие. Вот, допустим, тебе говорят: слушай, поехали, побалдим там, потанцуем, там, попоем, там, вот. Ну, без спиртного, как ты хочешь, там, кто-то захочет выпить, выпьет, ты как бы не хочешь, не выпьешь, мы тебя не заставляем, все нормально. Ну, поехали с нами, отдохнем, мы друзья же, вообще, мы друзья, поехали, отдохнем, побалдеем. Ну, то есть, и ты как бы выбираешь себе дружбу по этому принципу. Мне нравится с ними балдеть. Это значит, что ты скоро, очень скоро отойдешь от истины. Потому что если ты хочешь дружить, дружи с теми людьми, которые стремятся к Богу, стремятся работать над собой, стремятся изучать, как правильно жить. Понимаете, а балдеть никто не отменял. Вот, допустим, можно ли с людьми, которые стремятся к истине, поехать на свежий воздух отдохнуть? Вот с клубом «Благость», допустим, можно на праздник отдохнуть? А можно, вообще не проблема. Но разница в чем заключается? В том, что если ты поедешь с благостными людьми отдыхать, то скатывание не произойдет, понимаете? Ну, то есть, если ты со страстными людьми поехал отдыхать, ну, ты не заметил, как они там все в стельку напились, потом передрались, понимаете? Но если ты с благостными людьми поехал отдыхать, то, скорее всего, сильно каких-то больших проблем не будет. И ты не осквернишься от этого отдыха. Потому что самое опасное для человека — это расслабиться так, чтобы потерять себя. Самое опасное для человека — это близкое отношение. Близкие отношения. Запомните, в близких отношениях ты перенимаешь сознание другого человека. Поэтому стройте близкие отношения с благостными людьми. Допустим, вы скажете: у меня муж не благостный человек. Но это ваша судьба, я говорю о другом, я говорю о друзьях. Муж — это муж, то есть какой есть, какой Бог дал, такой. Просто дистанцию все равно надо выбирать в соответствии с вашими возможностями. Вот, если человек в страсти, ну, живите с ним по договору. Вот человек в страсти у вас, муж, близкий человек, живите с ним по доброму, это будет правильно, праведно по отношению к нему. Сотрудничайте с ним в воспитании детей, во всем, и ведите его постепенно к благости. Человек в невежестве рядом с вами живет, держите его от себя подальше, выполняйте перед ним свои дела и молитесь за него. Вот это праведность по отношению к нему. А если вы с благостным человеком живете, держите его поближе к себе, обсуждайте с ним абсолютную истину и старайтесь помогать друг другу, быть ближе. Жак Поль сказал: замечательным должно казаться каждому здравомыслящему человеку, что люди под выражением «сказать правду» в основном всегда понимают что-то плохое. Сказать правду означает что-то плохое. А на самом-то деле все наоборот. Или Ницше говорит: я не понимаю, зачем вообще злословить? Если хочешь насолить, просто скажи о нем правду, и все. Даже не надо злословить. Просто насолить хочешь, скажи правду. И все. Вот и все. Может ли правдивый человек, честный человек, уважать себя? Является ли вообще самоуважение праведностью? Вот здесь это то, что я вчера заметил. Одна девушка, она очень сильно порицала в себе корысть, любую корысть. И она думала: а вот я, оказывается, хочу полы в храме мыть, потому что я хочу от этого, чтобы у меня судьба лучше стала. Так вот, знайте, что честный человек должен уважать себе хорошую корысть. Вот если, допустим, ты хочешь, ну, как бы жить благостной жизнью, и поэтому делаешь добрые дела, это корысть? Корысть. Но это какая корысть? Хорошая. Поэтому ее надо все уважать, не надо себе топтать эту корысть. А, я все время корыстный, я даже благости корыстный, поэтому пойду и напьюсь. Понимаете? Ну, то есть, всегда иди вперед, вверх. Вот, допустим, сейчас ты не можешь быть полностью бескорыстным, потому что ты не наполненная душа, ты не наполнен любовью к Богу, не можешь ее раздавать никому, поэтому ты нуждаешь, мы нуждаемся, да? Но вопрос, чем наполниться? Если я, допустим, иду на природу для того, чтобы потом по-доброму разговаривать с мужем, это корысть или нет? Корысть, но корысть хорошая, и надо себе ее позволить. Надо позволить себе пойти на природу, желать там всем счастья на природе, бегать, прыгать, для того, чтобы потом веселенько прийти домой и принести счастье мужу и своим близким. Это корысть? Корысть. Но в этом нет лжи, потому что это корысть правильная. Поэтому усвойте, пожалуйста, что есть правильная корысть. Не надо себя во всем подряд обвинять. Чувство собственного достоинства означает, сделал доброе дело, будь счастлив. Вот сделал дело, гуляй смело. Ну, то есть смело означает, ничего не боишься, ты сделал доброе дело. Ты счастлив, что ты делаешь доброе дело. Понимаете, не надо себя всегда во всем обвинять. Ну, допустим, часто бывает, мне говорят, ты не имеешь права читать лекции, потому что ты в прошлом как бы неправильно поступал. Вот. Почему не имею права читать лекции? Я же делаю добрые дела. Разве человек не имеет права делать добрые дела, если он в прошлом делал какие-то не те дела? Вот, понимаете? Даже с этой точки зрения каждый человек имеет право делать добрые дела, допустим. Вот если человек, допустим, в прошлом, ну там, издевался над кошками, что он не имеет права сейчас что-то хорошее кошкам сделать? Это полный бред. Я считаю, что каждый человек имеет право делать добрые дела, даже если он в прошлом делал какие-то не те. Давайте будем разные аспекты вот праведности, правдивости разбирать. Вот еще в каком ключе. Вот смотрите, часто люди, они приносят себе ложные обвинения. Ложные не в том плане, что они неправильные, а в том плане, что они имеют неправильный вектор по поводу нашего будущего. Вот, допустим, человек совершил обман. Ну, он, допустим, обманул всех, сделал неправильный поступок. Или грех какой-то совершил, да? И теперь он занялся чем? Теперь он занялся раскаянием. То есть он ходит и всем говорит, я грешник, поймите, я грешник, я вот совершил этот поступок. Понимаете, ну все говорят, ну совершил, жить-то надо, что-то делать. Да нет, какая жизнь дальше, я не могу жить, потому что я совершил этот поступок и так далее. Это правильное поведение? Нет. А правильное поведение какое? Ты совершил неправильный поступок, скажи себе и всем. Я совершил неправильный поступок. И потом 50 раз соверши правильный. Вот это правильное поведение, понимаете? Правильное поведение означает вектор на позитив, а не вектор на негатив. Биться башкой об стенку и говорить о том, что я грешник, это не способ жить вообще в принципе. Потому что грех, главный грех, понимаете, в жизни человека, это неведение. Неведение. Вот если почему ты такой поступок совершил? А потому что у тебя не было истины в голове. А чтобы истина в голове была, надо больше совершать хороших поступков. Понимаете? Поэтому, Олег Геннадьевич, имею ли я вообще моральное право быть в клубе благость, если я вот живу неправильной жизнью? Так те самое время прийти в клуб благость. А я вот, хоть и вхожу в клуб благость, я немножко выпиваю пивко. Это нормально, Олег Геннадьевич? Если ты ходишь в клуб благости, напиваешь, выпиваешь немножко пивко, это нормально. Но если ты там доказываешь в клубе благости, что пивко выпивать немножко – это хорошо, это ненормально. Вот надо вот разобраться в этом. То есть, допустим, человек совершает какие-то грехи, и он при этом ходит в храм, допустим, или в клуб благости, пытается делать добрые дела. Это нормально? Это супер просто. Почему? Потому что если человек совершает какие-то грехи и параллельно делает добрые дела, какой будет результат в будущем? Он перестанет совершать грехи. То есть вектор добрых дел перетянет. И поэтому надо хорошо относиться к людям, которые еще не справились с собой. Понимаете, человек совершает грехи просто из слабости своего сердца, понимаете? И в чем заключается правдивость по отношению к этому человеку? Не в том, чтобы его носом дерьмо постоянно тыкать, а ты пришел к благость или в храм, а сам-то сам. Вот. Ну, он и пришел в клуб благость, чтобы другим стать. Он и не скрывает это, говорит, я вот плохой, но я хочу быть хорошим. Поэтому я пришел в клуб благость для того, чтобы делать добрые дела вместе со всеми. Я пришел в храм для того, чтобы молиться, чтобы исправиться. И в чем заключается праведность по отношению к этому человеку? Принять его таким, какой он есть, и изменить. Когда принял, ты его изменишь. Вот это и есть праведность по отношению к нему, а не в дерьмо его носом постоянно тыкать. Один раз человек сказал, да, я неправильно что-то делал в жизни. И дальше ты еще раз соверши правильный поступок. И ты изменишься сам, и люди вокруг тебя будут меняться. Понимание будущего и память о прошлом делает человека честным. Кто хочет честно пройти свою жизнь, должен в молодости иметь в виду, что когда-нибудь он будет стариком, а в старости помнить, что он когда-нибудь опять будет молодым. Сейчас объясню. Вот смотрите, если человек молодой, он должен так совершать поступки, чтобы понимать, что ему за это все придется отвечать, а старость, она скоро придет. Понимаете? А если ты уже старик, допустим, то ты должен понять, что скоро следующая жизнь. И тебе надо там тоже жить, понимаете? Не то, что ты там другой, как говорят. Это я другим человеком уже буду в следующей жизни. Мне-то что по поводу того, что там со мной будет? Я же буду другим человеком. Нет, ты будешь тем же самым человеком, пойми. Ты будешь себя чувствовать точно так же. Просто тело будет другое, и все. Ну, допустим, у тебя уже был этот опыт. Вот, допустим, я в детстве, у меня совсем другое было тело. Если посмотреть, там голова большая, ноги, руки маленькие. Я маленькое тело, не такое, как сейчас. Совсем другое тело, понимаете? Но я тот же самый. Это я точно там был в этом теле, я помню. Вот, я-то тот же самый, но тело другое. Точно так же в следующей жизни. Ты тот же самый, тело другое. Так поэтому и береги честь молоду. Ты сейчас делай добрые дела, правильные поступки. То, что Богу нравится, делай, потому что в следующей жизни ты получишь хорошее рождение. Это самое главное. Вот что важнее всего, рождение, зрелость или старость? Вот, допустим, вам Бог приходит и говорит, выбирай. Что ты выбираешь, хорошее рождение, хорошую молодость или хорошую старость? Что будете выбирать? Мои хорошие, выбирайте хорошее рождение. Потому что если собачкой родился, там уже по барабану у тебя будет хорошая зрелость или и старость, или плохая. Понимаете? Потому что мозгов нет. И вся жизнь напрасно протекла, понимаете? А если как бы ты получил хорошее рождение, первый умный был детина, средний был и так и сяк, третий вовсе был дурак. Понимаете? Если ты родился умным детиной, так у тебя и будет вся жизнь нормально. Поэтому, понимаете, выбирайте рождение. Понимаете, поэтому человек должен, в этом истина жизни заключается, что самое главное время у человека в жизни – это утро. Потому что утро формирует рождение, день формирует зрелость, а вечер формирует старость. Понимаете, поэтому как ты утреннее время проводишь в жизни, тем ты и родишься. Понимаешь, если ты в молитве утреннее время проводишь, кем ты родишься? Как минимум человеком, а может быть и ангелом. В этом заключается правда, мои дорогие друзья, по отношению к вам. Вот это вся правда. Понимаете, если вы утреннее время проводите неправильно, значит, вы каждое утро — это экзамен для следующей жизни. Если рано встаешь, хочешь молитву читать с утра, значит, какое следующее рождение? Духовное. Понимаете? А если встаешь поздно, молитву с утра не читаешь, значит, какое следующее рождение? Ну, посмотришь. Совесть — это сила, которая содержит в себе настоящую честность. Тот, кто не страдает недугом угрызения совести, пусть не помышляет о честности. Понимаете, что такое угрызение совести? Это значит, что человек сверяет все, что происходит в его жизни, вот с этим местом, понимаете? Вот с этим, вот здесь вот он себе признается. А вот правильно я поступил или нет? Он спрашивает. И на самом деле человек думает, что он спрашивает себя. А на самом деле он спрашивает Бога, потому что там живет Господь. Понимаете, в Ведах даже описаны размеры. Вот душа, она размером с атом, частичка Бога. А Господь сзади нее находится размером, в Ведах говорится, от кончика большого пальца на руке до кончика среднего пальца. Вот такие размеры у меня. Вот Господь вот здесь вот таких размеров находится, сзади души. Понимаете? И он прямо как личность, он присутствует там. И его никто не видит, только святые могут увидеть сердце Господа в своем. Вот. А обычные люди его чувствуют всегда. Как они чувствуют, если они что-то хорошее совершили, то внутри такая радость за себя, ты молодец. Вот. А если что-то плохое, то не хочется об этом думать. Вот, допустим, Олег Геннадьевич, все говорят, Олег Геннадьевич, меня муж бросил. Но если женщина сама бросила, она говорит, мы расстались. Понимаешь? Мы расстались. Если человек говорит, мы расстались, скорее всего, он сам бросил. Ну, бывают, конечно, другие варианты, но в основном такой. Что это значит? Это значит, что очень трудно сказать, что я бросила. Ну, как бы, ну, Олег Геннадьевич, ну, поймите, там были такие обстоятельства, что, ну, как бы, ну, все равно я хорошая. Вот. Не хотела я бросать. Ну, хорошая я, понимаете, Олег Геннадьевич? Вот. Но никто не говорит, что я плохая вообще. Кто тут считает, что я плохая? Просто ты себе скажи, что я бросила. Зачем? А чтобы совесть включилась. Потому что Богу не нравится никакой обман. Он даже смотреть в твою сторону не будет. Если ты говоришь, я не бросала, он сам виноват. Бог скажет, да-да-да-да-да-да-да, все, он сам виноват, все нормально. Вот, это называется самооправдание. Вот если человек себя оправдывает, то совесть никогда не будет идти навстречу. А, как совесть выступают святые люди, старшие. Допустим, я разок, у меня была ситуация, мне надо было поступок совершить. Но, естественно, человек, если он хочет хороший поступок совершить, дорогие мои друзья, попытайтесь понять, вот сейчас я вам говорю истину. Если ты хочешь хороший поступок совершить, да никогда ты никому не будешь обращаться, потому что у тебя в сердце будет так хорошо, что ты легко его совершишь. Вообще тебе никто не нужен вообще для того, чтобы совершить хороший поступок. Если ты хочешь совершить плохой поступок, то вот тут начинаются проблемы, понимаете? Проблема заключается в том, что ты не знаешь, то ли делать этот поступок, то ли совершать, то ли нет. Хочется совершить. Вот плохой поступок хочется, а что-то внутри не пускает. Понимаете? И в это время, когда у меня такая ситуация была, я взял святую Матрону и говорю, вот так мне совершать или так? И она так сразу, вот так. Ну сразу, вот тут так вот. Мгновенно ответ, мгновенно. Из сердца так пришел. Вот так. Ну, так как я не хочу. Понимаете, мне не хочется, мне не нравится такой поступок. Вот. Я говорю святой Матроне, а может вот так? Вот, ну, другой вариант предоставил ей еще раз. И такое, я увидел улыбку на ее лице такой, и ответ, а может быть и так? Ну, я же тогда лекции читал в это время. Меня было на Микине не проведешь. Я понял, что надо через себя перешагивать. Я перешагнул через себя и очень сильно, теперь благодарю судьбу, что я так сделал, потому что я избежал большой беды. Понимаете? То есть там у Слыбочка и святой человек мне сказал, но я избежал большой беды, потому что я перешагнул через себя. Понимаете? В этом заключается правдивость, жить по совести. Настоящая правда в этом заключается, понимаете? Но так как мы не привыкли слушать совесть, мы не изучаем, что это такое, мы с Богом контакта не привыкли иметь, поэтому и непонятно. Что уничтожает правдивость? Давайте разберемся. Я вам уже говорил, что правдивость уничтожает похоть. Вот вожделение начал испытывать другой девушке, допустим, у тебя есть жена, дети, ну ты, тебе понравилась какая-то девушка. Вот нравится, когда девушка, это хорошо или плохо? Если ты не женат, это хорошо. Вот тебе девушка понравилась, ну хорошо, попытайся с ней познакомиться. Если она тебе пинка под зад дала, значит плохо уже, что там тебе понравилось. Попытайся ее забыть и найди другую, чтобы она тебе понравилась, иначе так с ума сойдешь. Вот. А если она не против, тогда это хорошо вообще, отлично, что она тебе понравилась. Теперь у тебя есть жена и дети, тебе девушка понравилась. Это хорошо или плохо? Это называется похоть. Тебе уже, у тебя есть жена, дети, забудь вообще о других девушках. Они тебе уже не могут понравиться, потому что это все называется похоть. И в этот момент, когда ты все-таки продолжаешь думать о другой девушке, а у тебя есть жена и дети, в этот момент человек теряет правдивость. Все, он уже не может быть праведным. Он уже не может быть правдивым, потому что он обманывает сам себя. Все. Дальше что разрушает правдивость? Грязь. Просто грязь. Грязь снаружи, грязь внутри, грязь на продуктах, грязь во время приготовления, грязь в словах. Все это разрушает правдивость. Дальше что разрушает правдивость? Обман. Вот обманул. Теперь тебе надо через себя перешагивать, чтобы быть правдивым. Что значит через себя перешагивать? Сказать себе: я обманул. Вот честно признаться себе и все. И потом стараться так больше не делать. Может ли человек вообще обманывать? Это сложный вопрос, дорогие мои друзья. Почему? Потому что это все зависит от ситуации. Вот, например, вот, допустим, идет война, и вот тебя спрашивают, допустим, ты коммунист или нет? Вот фашисты ворвались, спрашивают, ты коммунист или нет? Если ты скажешь коммунист, тебя расстреляют. А если ты скажешь нет, то ты обманул. Что выбираешь? Как вы думаете, что надо выбрать? Сложный вопрос, да? Невозможно ответить на этот вопрос. Я не знаю, что вам посоветовать. Я бы сказал нет, вот лично я, потому что я знаю ценность человеческой жизни и не знаю ценность того, чтобы быть коммунистом. Я в этом ценности не вижу никакой. И как бы, если я сказал, что нет, и сохранил себе жизнь, и потом пришел к Богу, то это супер ответ был, супер ответ просто. Понимаете? Потому что ты выбрал другую истину, более высокую. Вот. Но если ты предаешь Бога, понимаете, то, может быть, есть смысл принять смерть в это время. Ну, то есть, я знаю случай один. У меня есть один знакомый. В это время, когда он верил в Бога, ну, его коммунисты гоняли. Ну, то есть, им не нравилось, что люди верят в Бога, но они при этом вот не пили, не курили, понимаете. И был такой экзамен, то есть его привели, чекисты привели к себе и говорят: ты вот религиозный человек, ты верующий? Он говорит: нет. Вот. Если он сказал да, его бы посадили в психушку, и там бы он провел годы своей жизни. Он говорит: нет. И этот чекист говорит: да, сейчас проверим. Наливает ему стакан спирта и говорит: пей. Если ты не верующий, пей. Значит, ты выпьешь. Тебе по барабану, значит. Он взял, выпил. Его отпустили. Он сказал, что он неверующий, и выпил спиртягу. Его отпустили. После этого, когда его отпустили, он взял духовную литературу, начал распространять. Ни в одном глазу. То есть моментально продолжил свою деятельность. То есть он начал продолжать распространять духовную литературу, и больше его уже не поймали. Вот. Ну, то есть он правильно поступил или нет? У меня нет ответа. Понимаете, один бы человек так сделал, и он потерял бы свою веру. Другой так сделал, и ничего не произошло. Понимаете, он просто не видел в этом смысла, понимаете? Вот перед этими людьми объяснять, что я верующий человек, они все равно этого не понимают. Он просто им сказал то, что им надо было услышать, чтобы его отпустили, потому что он не чувствовал ничего плохого, когда он делает. Понимаете, но есть и другие ситуации. Допустим, у тебя есть жена, а ты познакомился с девушкой и говоришь, а у меня нет жены. Вот это называется ложь, за которую тебе придется отвечать. Понимаете, иногда ложь, она нужна для сохранения жизни, для того, чтобы человек дальше как-то функционировал. И здесь трудно человека осуждать, понимаете? То есть если его должны были расстрелять или посадить в тюрьму, он там чуть-чуть что-то приврал, понимаете? И он остался жить и начал делать правильную жизнь вести, понимаете? Именно правильную, потому что если человек приврал, его в тюрьму не посадили, он потом дальше убивать начал, как убивал, тогда это ложь, понимаете? Но если человек приврал, и он получил добрый результат, понимаете, он получил результат, в который он дальше пошел к истине, пришел к Богу, тогда, скорее всего, Бог не зачтет это как сильно большую ложь, понимаете? Ну, то есть я вам даже приведу пример такой, когда Бог поощряет ложь. Представляете, даже Бог может поощрять ложь, но вы как бы это никому не говорите, этот пример. Я вам сейчас его приведу. Вот смотрите, ситуация была такая. Было поле битвы, и был непобедимый воин. Понимаете, этого воина победить невозможно было. А он сражался против добра. Он сражался за зло. Он праведный воин, но сражался за зло. Так бывает иногда. Вот. Почему он сражался за зло? Потому что его сын, он связался со злыми людьми. И сын его заставил сражаться против праведных людей. Но это был непобедимый воин. И его невозможно было победить, но так как у этого непобедимого воина был один только недостаток, привязанность к своему грешному сыну у него. Это единственный недостаток у него был. Понимаете? То надо было ему сказать то, что разрушило его возможность сражаться. А его возможность сражаться могла разрушить только одна новость, что его сын убит. Понимаете? И был один праведник, который никогда не врал. И если этот праведник что-то говорит другому противнику, другому войску, то это значит, что они точно знают, что это так, потому что он никогда в жизни не врал. И у Господа был хитрый план, чтобы привести к гибели вот этого непобедимого воина, иначе победить это войско невозможно. Он непобедимый, он может сражаться сразу с целой армией, то есть ничего с ним не сделать вообще. То есть только один способ — это лишить его жизни, иначе праведность не может восторжествовать. И у Господа был хитрый план, и он заставил обмануть, как это произошло, и сейчас объясню. Он подошел к этому праведнику, который никогда не обманывал, и дело в том, что таким же именем звали слона. Он сначала, слона противника, да, слон у противника, его звали таким же именем. И он, Господь попросил одного воина уничтожить этого слона. Он убил этого слона, и потом этого праведника, он говорит, видишь, этого слона убили. Теперь иди и провозгласи, что этого слона убили. И когда он встал перед противником и громко сказал так, по имени, такой-то слон убит. Вот. В это время, когда он сказал слово «слон», Господь протрубил в раковину. Ну, то есть противник не услышал слово «слон». Он услышал только вот такой-то убит. И в результате этот воин непобедимый, он потерял силу. И его уничтожили. Ну, то есть так Господь перехитрил противника, понимаете? Для чего? Для того, чтобы восторжествовала правда. Понимаете? То есть другими словами, вот ложь, понимаете, ложь — это вообще относительное понятие. Вот, допустим, вот Господь, когда Он родился, описаны вот эти как бы рождения Господа, понимаете, он для того, чтобы доставить наслаждение ну, женщинам, которые его окружали, воровал у них масло, понимаете, там как бы это была деревня, там все с коровами занимались, и он воровал у них масло для того, чтобы они за ним побегали, понаказывали его, понимаете, и они были счастливы, потому что они таким образом контактировали с ним. Вот, это злой поступок или добрый? Понимаете, невозможно объяснить, потому что это все делалось во имя любви. Или, допустим, вы, допустим, во имя любви своей жене или своему мужу сказали какую-то ложь, которая потом привела, допустим, к счастью. Вот, это является ложью или нет? Нет. Ложью является то, что не нравится Богу, понимаете? А если Богу что-то нравится, тогда это не является ложью. Даже если это по факту ложь. Это очень сложно, понимаете, разобраться в этом, поэтому изучайте, вот, что нечестность, то есть сама нечестность, это означает, ты сказал неправду, которая, ну, не понравилась Богу. В этом случае ты становишься, ты уходишь, уничтожаешь себе правдивость, потому что тебе будет казаться, что так можно делать, понимаете? То есть совесть сразу выключается, она перестает с тобой контактировать, ее ты не увидишь уже в своем сердце. У тебя ощущение, что это плохо, не будет. Тебе будет казаться, что это хорошо. Ну, то есть, понимаете, только когда человек раскаивается, у него опять включается совесть, и он тогда может чувствовать истину. Но если человек не раскаивается, он будет говорить обман, сам не подозревая того. Будет контактировать с обманом в этом случае. Или пойдет путем лжи. Это тонко, незаметно происходит. Воровство. Вот какое воровство приводит к отсутствию, нарушению правдивости, а какое не приводит? Это очень сложный вопрос, понимаете, даже грабеж, не то что воровство, даже грабеж иногда не является злым поступком, представляете? В древней культуре, я просто был в этом храме, вот в этом храме, о котором я сейчас говорю, в древнем культуре жил один интересный человек. Он грабил караваны, понимаете, грабил караваны, и все деньги до копейки отдавал на строительство храма. И огромный храм, понимаете, был построен на эти награбленные деньги. Теперь, если взять вообще, посмотреть вот в то время всю ту культуру, в которой он жил, люди забыли про Бога в это время, понимаете? Люди занимались только тем, что они не срабатывали деньги, не хотели строить храмы. И заставить их строить храмы было невозможно. И этот человек просто начал грабить эти караваны, понимаете, и строить храм на эти деньги. Как вы думаете, он за это пострадал или нет? Нет. Бог не сочел эти поступки злом. Это воровство? Да это вообще не воровство, это грабеж, понимаете? Это отнимать, не просто, это хуже, чем воровство. Своровал тихонько, незаметно. Это лучше, чем взял на виду у человека его собственность. Оторвал от него то, что он заработал своим трудом. Но понимаете, если в разрезе истины того времени смотреть, то все эти люди, которые зарабатывают деньги, они должны отдавать деньги на то, чтобы развивалась духовность в этом месте. Иначе эти деньги нельзя назвать честно заработанными, понимаете? То есть если человек свои деньги не использует для того, чтобы служить Богу, эти деньги приносят всем только зло. Никакой доброй силы в этих деньгах нет. Поэтому каждый человек должен хотя бы чуть-чуть заработанных денег отдавать на служение Богу. Понимаете? Но эти люди не хотели отдавать свои деньги на служение Богу. И что этот человек делал? А он просто их брал у них и все. Силой, брал силой. И в результате этот храм, когда был построен, этот человек отрекся от мира и стал просто священником. И все. Но он при этом не пошел в ад, понимаете? Он был близким, ближайшим спутником Господа, этот человек. Вот это уникально знать. То есть не всякое воровство вообще является грехом. Но в основном, это я вам сказал исключение, в основном воровство — это грех. Понимаете? Или вот я знаю фильм, вот этот вот, ну, советский фильм, когда угнал машину там этот, угнал машину для того, чтобы там детям помочь как-то, да, он там деньги с этой машины там на детей. Сложный вопрос. Сложный вопрос, это является воровством или нет вообще. И этот человек как вор себя не вел, понимаете, он не был, вот по поведению его не было вот этим вот рецидивистом там, мы бандита, констелита, убиванта и стрелянта, мы любита, пистолета, то и это, держим банка, миллионы и плеванты на закон. Понимаете, он не такой был, он совсем был другой человек, то есть он по-доброму всех любил, и даже со следователем он там играл в волейбол, по-моему, или еще во что-то. То есть он вообще добрейший человек был, потому что он, у него не было цели воровать, у него была цель помогать детям. Я вас не призываю к этим поступкам сейчас, понимаете? Я вам говорю о том, что все очень относительно. Вот. Но воровство само по себе, воровство, которое Богу не нравится, ты ради своей наживы что-то у кого-то прихватизировал, да? Взял себе на пользование. Это Богу не нравится, и за это ты потеряешь праведность. Ты перестанешь... Что такое праведность? Это когда человек понимает, что такое хорошо и что такое плохо. Какие есть векторы праведности? Вот, допустим, видеть будущее – это праведность или нет? Это вектор праведности. То есть, если ты видишь истину в будущем, это помогает тебе жить? Конечно, помогает. Ты можешь определить, у тебя будет несчастный случай или нет, например. Это сильно практично, понимаете, чувствовать будущее. Только праведный человек может чувствовать будущее. Если человек врет, ворует, обманывает, он не может чувствовать будущего. Понимаете или нет, о чем я говорю? Он не может чувствовать будущее. Он также не чувствует опасности, этот человек. Он также не чувствует подвоха. Он, если человек обманывает, он будет дружить с обманщиками, потому что те люди, которые обманывают, будут к нему приклеиваться, а люди, которые говорят правду, будут от него отклеиваться. Ну, то есть, сама по себе праведность, она очень полезна для жизни, потому что ты попадаешь в среду людей, которые защищают твою жизнь. Представляете, как круто? Вот, но если ты наоборот пошел путем воровства, обмана и похоти, тогда ты получишь другое окружение. Тебя начнут окружать люди, которые будут разрушать твою жизнь. Дальше, следующее, что разрушает праведность в человеке? Это злобная попытка со злобой, с неприязнью к человеку, попытку доказать ему истину. Это называется ссорой. Вот у тебя есть какая-то истина, да? Ты доказываешь силой, давлением эту истину какому-то близкому человеку. Это уводит тебя от истины. Ну, то есть ссоры или обида на человека, или злоба на человека всегда уводит человека от истины. Никакой правды этот человек не получит, если он обижен на близкого человека. Сначала прости ему, потом получишь правду. Если не можешь простить или не хочешь, никакой правды ты не получишь, потому что правда внутри ссор или желание с жесткими методами доказать свою правду, или ссоры — это одно и то же, никогда это не приводит к истине. Никогда ты, благочестие, чистая жизнь, праведная жизнь будет уничтожена в твоем сердце, если ты будешь с помощью давления или обиды, это противоположность давлению, то есть давление рождает обиду, да? Человек давит на другого человека, тот обижается. А надо что сделать? А надо отодвинуться от него, помолиться и стать сильнее, крепче, давать отпор, учиться, если сильно агрессивное давление, и по-доброму пытаться поменять человека, если он готов. Если он агрессирует, тогда дистанция и воспитание на расстоянии. Если человек сильно агрессирует, и на любую дистанцию он еще больше агрессирует, тогда надо жить отдельно какое-то время, доказать ему, что он так, ну, что это неправильно. Если вы служите по-доброму человеку, хорошо себя ведете с ним, он никогда вас не бросит. У меня есть много примеров, когда женщина, допустим, она по-доброму служила, вела себя хорошо с мужем, а он, допустим, наглел, и даже если она пыталась дистанцироваться от него, он еще больше зверел. Она просто жила отдельно, начинала жить отдельно такая женщина, и он как миленький прибегал и просил ее вернуться. Почему? Потому что она ему ничего плохого не делала. Понимаете, если женщина ничего плохого человеку не делает, ее бросить невозможно. Если ты бросить только можно униженного человека, понимаете? Но если ты как бы молишься, приводишь себя в порядок, чувствуешь себя сильно в отношениях, невозможно бросить. Потому что бросают только слабых людей, обиженных, несчастных, замученных и униженных. А если человек не слабый, не несчастный, не замученный, не униженный, просто он не согласен с таким поведением, поэтому живет отдельно. Разве можно бросить? Да никогда. Гнев. Разгневался, ушел от истины. Гнев закрывает возможность видеть хорошее в человеке. Вот если ты на кого-то разгневался, ты в нем хорошее уже никогда не увидишь. И еще желание разрушает правду, желание, то, что я вам говорил сегодня, что если ты чего-то хочешь от человека, то ты не сможешь понять, насколько он сильно трудится для тебя, потому что ты хочешь больше. Значит, что даже если он сделал для тебя, старался, но меньше, чем ты хочешь, значит, он все равно ничего не делает. Мы так думаем. Это ложь, но она идет от желаний. Что больше всего определяет праведность? Это время. Вот если ты праведно живешь, придет время, ты уйдешь из жизни, пойдешь в рай или в духовный мир. Это значит, ты праведник. Если пошел вниз, значит, не праведник. Ну, то есть время все расставляет по местам. Давайте определим, есть четыре столпа праведности или способности человека идти к Богу. Четыре всего ноги, понимаете? Четыре главных принципа жизни, которые дают человеку возможность идти к Богу. Первый принцип называется чистота. Больше всего чистоту разрушает не грязь на улице, не грязь на кожице, не грязь в квартире. Больше всего чистоту разрушает похоть. Запомните это. Если у тебя есть грязь верности по отношению к близкому человеку, то твоя чистота будет разрушена. Допустим, девушка такая чистоплотная, она все там притирает, убирает. Все как бы, кстати, чистота является основой разума женщины. Если у женщины нет чистоты, значит, она не может быть разумной. Поэтому женщины постоянно прибираются, прихорашиваются, все очищают, чтобы быть разумными, чтобы чисто воспринимать мир, потому что через чистоту женщина видит истину. Вот. Запомните, женщины, если вы можете быть очень чистоплотными, но если вы изменяете своему мужу или думаете о чужих мужиках, то ваша вся чистота будет разрушена. Самая сильная, большая сила, разрушающая чистоту в человеке, это похоть. Дальше. Милосердие или доброта. Запомните, ну как бы я вам практичные вещи говорю. Самый главный оплот недоброты в этом мире, недоброты, запомните, самый главный оплот – это употребление мяса. Понимаете? Потому что когда человек может делать много добрых дел, но если он ест мясо, он способствует убийству животных. Понимаете? А животные – это не те, кто пищу человеку дан. Понимаете? Животные не нужны нам пищу. Мы спокойно можем прожить без них. Нам они не нужны. То есть вот когда человек голодает, допустим, война идет там и так далее, он может забрать жизнь у животного, потому что его жизнь дороже. Он должен сохранить свою жизнь и забрать жизнь у животного, если так, такова, ну, такое, как бы, потребность нужна, такая есть. Но просто убивать животных, потому что мне нравится их мясо, это означает, что милосердие в твоем сердце будет разрушено. Хоть ты как живи милосердно, хоть много добрых дел делай, ты способствуешь убийству. И то же самое аборты. Попытайтесь понять, вот две вещи. Употребление мяса и аборты — это одно и то же, потому что ты убиваешь или способствуешь убийству, понимаете? Ну то есть вот эти две вещи разрушают в человеке милосердие. Человек становится жестокосердечным, жесткосердечным. Он не может быть добрым. Все, кто способствует убийству, не могут быть добрыми людьми. запомните. Аскетизм или способность быть здоровым разрушает больше всего одурманивающие средства. Вот если вы хотя бы чуть-чуть выпиваете спиртного по праздникам, это значит, что здоровой жизни у вас не будет. И причина не в том, что вы не хотите здоровой жизни, а причина в том, что одурманивающие средства, они разрушают всего в человеке волевой импульс. Ну, то есть, другими словами, если чуть-чуть человек начал выпивать, чуть-чуть хотя бы по праздникам, вот чуть-чуть спиртного, понимаете, этот человек уже не может себя заставить победить судьбу. То есть он будет идти на поводу у своих желаний, своих поступков, потому что спиртное заставляет его так жить. Ну, то есть спиртное — это такая сила, которая лишает человека силы воли. Поэтому если человек хочет быть здоровым, то есть он должен совершать аскезы. То есть долго жить может только тот, кто совершает аскезы над своим телом, правильные аскезы. Но если человек выпивает или курит, он не может дальше совершать аскезы. Он будет болеть. Он не может быть аскетичным, такой человек. И запомните, больше всего разрушает правдивость, как ни странно. Это незаконная деятельность. Понимаете? То есть если ты, ну как бы, ты определись, как тебе относиться к людям, к государству. Вот определись, как со всеми себя вести, понимаете? Потому что вы скажете, Олег Геннадьевич, извините, если я сейчас буду все налоги платить, допустим, то я вообще, ну, с голоду помру просто. Я с этим согласен, что, как бы, возможно, все налоги платить, может быть, и не сможет человек в этой жизни, потому что так устроена система. Но, знаете, есть еще один момент. Вот если ты платишь столько налогов, сколько надо, у тебя в сердце будет спокойно. А если ты платишь меньше, то ты будешь хитрить. У тебя не будет правдивости внутри, понимаете? То есть ты станешь хитрым человеком. Праведность разрушается из-за того, что человек делает что-то незаконное. Вот, допустим, в отношениях с женой самое законное — это не изменять. Если ты изменяешь, значит, ты никогда правдивым не станешь. Воруешь — правдивым не станешь. Теневой бизнес ведешь, который разрушает сердца людей, правдивым не станешь и так далее. Изучите эти все вопросы, попытайтесь это все понять. Итак, мы сегодня с вами обсуждали правдивость. Я думаю, что мы продолжим на следующей. Вам, кстати, понравилось вот эти темы, понравилось изучать качество характера? Мы можем продолжить вот это, поизучать дальше. Мы вам списочек предоставим, с Леной подумаем. Там, может, ненасилие, я обещал поговорить, как бы, что такое ненасилие, что такое насилие. Тоже надо разобраться, многие не понимают этого. И какие-то другие вопросы, связанные с характером, что такое аскетизм, допустим, и так далее. Поизучаем с вами на следующих лекциях. А сейчас ваши вопросы по поводу правдивости. Конечно, тема очень большая и очень сложная. Я лишь небольшие аспекты вам как бы рассказал. Самое главное, еще раз повторю, правдивость — это когда ты предоставляешь истину на благо других людей. И самая главная правдивость — это давать людям духовное знание, это вести людей к Богу. Это самая главная правда. Больше, выше правдивости не бывает. То есть вести людей к Богу — это самое правдивое поведение по отношению к ним. Вот. Ну, то есть предоставлять факты в истинном свете на благо людей. И, соответственно, если это не приносит блага, тогда подумай, может быть, тебе не стоит, или просто молчать стоит, или вообще сказать что-то другое, ну, чтобы было все-таки благо человеку. То есть, если блага не будет, то не надо эту правдивость никому говорить. Эта правда разрушит и тебя, и других людей. Нужно, чтобы правда приносила благо. Ну, допустим, я читаю лекцию, должна принести вам благо. Если благо не принесет, нет смысла в этой лекции. Ваши вопросы.
Так, Москва. Дикова Елена. И присылайте вопросы, но у нас тут мало времени осталось, поэтому не все успеем, к сожалению. Маша, готова?
Угу. Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Я услышала вашу лекцию и, в общем, тоже получила ответ.
Хорошо. Значит, вопрос отменяется, получается?
Да, спасибо большое.
Спасибо, ладно, здорово, я рад, что так вот лекция-ответ пришел. Здорово. Дальше.
Так, Одесса, Аринушкина, Ирина. Такая тема сложная, что-то вопросов нет. Присылайте вопросы, пожалуйста.
Здравствуйте, спасибо за возможность задать вопрос. Подскажите, если человек делает доброе дело, когда молится за другого, то это, вот этого человека, который молится, это увеличивает благочестие, остается благочестие на месте или уменьшается благочестие от этого? То есть что происходит с благочестием?
Мои дорогие друзья, вот смотрите, если вы за кого-то молитесь, все ваше благочестие уходит, и все, ничего не остается. Вот вы отдали благочестие, и все, как бы нету благочестия. Кончилось? Вот. Это шутка. Сейчас я вам расскажу, как бы есть два типа благочестия. Есть благочестие, которое хорошее, а есть очень хорошее благочестие. Вот смотрите. Допустим, человек сделал что-то хорошее для человека, да? Просто сделал для него доброе дело. Это супер, это доброе дело, это ты получаешь благо за это. То есть ты вот сделал доброе дело, ты получаешь благо. Теперь смотрите, если ты молишься Богу, думаешь о Боге и говоришь: все блага, я хочу со своей молитвой отдать этому человеку, то ты получаешь высшее благо от этой молитвы. Не просто благо, а высшее благо. То есть Господь выполнит твое, ну, твое желание. Да, Он все блага с этой молитвы отдаст твои. Вот ты молитву совершил, все блага, которые ты как бы можешь иметь с этой молитвы, Он отдаст этому человеку. Но что ты получишь взамен? Что высшее благо какое? Взамен ты получишь любовь Бога к тебе. Потому что когда человек воистину хочет отказаться от всего ради другого человека, то он приобретает этот человек Бога. Запомнили? Вот смотрите, приведу пример. Идет лекция, но не имитируйте это, не имитируйте. Сейчас я вам расскажу, как человек приобретает Бога. Идет лекция. Люди задают мне вопросы после лекции. Один задал вопрос, второй, третий. Смотрю, я же спрашиваю тех, кто реально нуждается. Смотрю, а женщина поднимает руку. Она реально страдает, у нее тяжелейшая ситуация, это видно, я чувствую судьбу. Вот, я говорю: какой у вас вопрос? Она говорит: Олег Геннадьевич, у меня вопросов никаких нет, есть только благодарность. Я вам очень и очень благодарна за то, что вы делаете. Спасибо вам большое, а с остальным я сама справлюсь, потому что вы мне дали знания. А девушка реально должна была получить от меня совет. Но она не спросила. Почему? Потому что она очень благодарна и верит, что все, что она услышала в лекции, ей это поможет. Как вы думаете, ей нужен мой совет или нет? Нет, правильный ответ. Почему? Потому что Бог ей даст это знание прямо в сердце, потому что она совершила очень праведный поступок. Она отказалась от благ себе и поблагодарила старшего. Ну, то есть с верой, что все, что с лекции сказано, это мне уже поможет. Бог сразу, сразу моментально решит все ее вопросы. Почему? Потому что она заслужила большего, чем просто знание. Она заслужила любовь. Понимаете, любовь стоит выше знания. Если человек отказывается от всего в этой жизни и отдает это все другим людям, вы что думаете, он становится нищим? Он, наоборот, становится богатым. Потому что он приобретает самое главное, это Бога. А если у человека Бог есть, то ему больше ничего не надо. Вы знаете, была такая история ведическая, это реальная история. Два человека, которые должны сражаться были друг с другом, они это прекрасно знали. Они пришли к Господу, который тоже как бы был правителем в это время, но это был сам Бог. И они пришли к Нему просить. Один, и Господь, Он сказал тому, кто шел злым путем, Он говорит, что ты выбираешь? Вот меня, безоружного, и чтобы я обещаю, что я не буду не сражаться в этом случае, не участвовать в битве. Вот. Ну, то есть я не буду ни на кого нападать. Или мою огромную армию. Это была самая лучшая армия в мире. Вот что выбираешь, меня или армию? И тот говорит, конечно, твою армию, нафиг ты мне нужен, если ты не будешь сражаться. А тот второй был праведником, и он говорит, а я только тебя бы выбрал, у меня никаких вариантов нет. И понимаете? И Господь не сражался, но он был колеснее, чем у того воина, который выбрал Бога. И понимаете, так как Господь колесничий, шансов победить нет этого воина. Вот и все. А тот выбрал армию. Понимаете, если мы выбираем Бога, а не богатство этого мира и благодать этого мира, то это самый лучший выбор. Понимаете, Господь всегда нам даст то, что нам надо. У Него всего хватает. У Него проблем нет с этим. Ну, то есть, если мы Бога выбрали, мы как бы молимся и говорим, все благочестие вот им, все, мне ничего не надо. Не волнуйтесь, вы не лишаетесь ничего. Вы получаете еще больше в десятки раз. Но это именно так, понимаете, можно же хитрить, мне ничего не надо, Господь, мне ничего не надо, а сам подглядываешь одним глазом. Вот, это так не получится. Он же знает, надо тебе или не надо. Вот если ты действительно отказался от всего, тогда получишь Бога. А если не отказался, то получишь то, что тебе надо. Все нормально, делай добрые дела по-любому.
Спасибо. Спасибо большое.
Так, спасибо. Мариуполь, Гришина, Евгения. Так,
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Слышно меня?
Да, да, да.
Поближе, хорошо, попадайте.
Мариуполь так тут сильно включился, у них вопросы сразу есть. Они такие, и руки поднимали у меня там, и то они делают, и все.
Спасибо большое за лекцию. Вот у меня такой вопрос. Как правильно усмирять свои эмоции, чтобы не было правдивости в страсти? То есть как правильно говорить правду? Вы сказали, что в страсти это приведет к негативным последствиям. Но говорить же нужно, как правильно.
Мои дорогие друзья, попытайтесь еще раз понять, я уже это говорил. Очень глубоко это попытайтесь понять. Не надо себя усмирять. Поругались, помиритесь. Понимаете, не на, ой, я поругалась, все, у меня правдивые страсти, все, теперь вся жизнь разрушена, да все плохо, да что же теперь мне делать? Понимаете, это неправильное мышление просто, и все. Важно не падать, а важно вставать. Понимаете, упал, ну встань. И пойди дальше. Главное, понимаете, идти дальше. Вот будете вы ругаться или нет, это неизбежно. Поймите, у каждого человека есть желание. Эти желания, они живут в нашем сердце только потому, что там нет Бога, и все. Пока нет Бога, будут желания. С этим ничего не сделаешь. Без желаний жить невозможно. Понимаете? То есть, если есть желания какие-то, значит, не хватает Бога. Когда есть Бог, не нужны желания. Наша цель — это Бог. И для того, чтобы к Нему идти, нужно усвоить одно правило. Если вы почувствовали какое-то желание, ну, попытайтесь как бы жить как надо. Если вы пошли у него на поводу, искренне раскайтесь и делайте больше добрых дел. Не надо зацикливаться на том, что вы ошиблись. Понимаете, вот это вот очень опасно. Вот у вас я вижу эту проблему. Вы зацикливаетесь на своих ошибках. Вы не сможете сразу себя исправить, понимаете, нужно много времени. Поэтому не сильно беспокойтесь о том, что вы плохая. Сильно беспокойтесь о том, чтобы сделать хорошего. Запомнили еще раз?
Да, спасибо.
Вот, допустим, вы плохая. Ну, ничего страшного, я плохая. Я вот, допустим, мне говорят, Налик, ты не можешь читать лекции, потому что ты плохой. Я говорю, нет, я могу читать лекции, потому что я хочу быть хорошим. Вот если у вас это не усвоилось в голове, значит, тогда вы не сможете достичь истины. Попытайтесь понять, что само раскаяние означает, что человек просто не хочет делать плохое. Но иногда у него придется. Почему? Потому что он человек слаб. И в это время надо просто сказать, все, я больше так не буду делать, и больше делать хорошего. Понимаете, больше о плохом думать не надо дальше, потому что это разрушит ваше сердце. Нужно думать о хорошем.
Хорошо, буду думать.
Хорош не тот, кто много обвиняет себя в том, что он плохо сделал. Хорош тот, кто больше делает хорошего. Когда человек много делает хорошего, ему некогда делать плохое. Вот и вся, вот и весь ответ. Одного святого спросили, почему у вас нет сердца вожделения? Он говорит, ответ такой, потому что мне некогда. Об этом думать. Вот и весь ответ. В тот момент, когда у вас будет много-много добрых дел в жизни, и вам некогда будет делать ничего плохого, в этот момент вы станете праведником. А если говорить о том, когда вы перестанете обижаться на своего мужа и ругаться с ним, то ответ такой. В тот момент, когда вы станете самодостаточны, у вас будет хватать сил, внутренних сил, перетерпеть все, что он делает. В этот момент вы перестанете с ним ругаться. Это вопрос силы именно. Понимаете, не доброты в сердце, а силы. Потому что когда у вас будет доброта в сердце, вам вообще незачем будет ругаться. Вот что такое доброта? Вы будете точно понимать, почему человек так себя ведет. Так что тогда на него ругаться, если вы понимаете? Ругаются, когда не понимают.
Спасибо.
То есть вот к доброте две стадии. Первая стадия — наполненность, самодостаточность. Как ребенок, мы приводили пример. Если ребенок наелся, он добрый, ни на кого не злится, он улыбается. Почему? Потому что он наполненный. Вторая стадия — это знание. Понимаете? Ну, допустим, если жена подходит, начинает капризничать. Я смотрю на нее, вижу, что она женщина, она очень чувствительная по природе, она устала, ей тяжело. И она начала капризничать. Я что, должен с ней ругаться за это? Нет. Я понимаю, что она причина капризов — это усталость вот этого. Ну, надо ее пожалеть, успокоить, сделать так, чтобы она расслабилась, отдохнула. Тогда она не будет капризничать. Вот и все. Как бы я так воспринимаю ситуацию. Но если я не знаю об этом, как устроена женская природа, тогда я начну на нее кричать, злиться, говорить, ты почему капризничаешь, я хороший, я Олег Геннадьевич, меня вся страна любит, там и так далее, понимаете? Вот, это бред. Нужно посмотреть на человека, понять, что с ним происходит, и пытаться, соответственно, вести себя в соответствии с этим. Мы же, вот ребенок капризничает маленький, мы же не злимся на него. Понимаем, что он устал, ему спать хочется. Вот почему вы ругаетесь с мужем? Потому что вы не знаете, что он такой же, как маленький ребенок. Тот момент, когда человек выходит из равновесия, он похож на маленького ребенка. Он просто устал, он не справляется с собой. И поведение должно быть таким же. Надо не обращать на это сильно много внимания. Видите, я сейчас вам знания уже даю, как быть добрым. Вы знания получаете, как быть добрым. То есть нужна наполненность с одной стороны, а с другой стороны знания. Некоторые люди думают, нет, Олег Геннадьевич, чтобы быть добрым, мне надо вот обиду вырвать из сердца, вырвать, чтобы мне не было в сердце, надо все повырывать, и тогда я буду добрым. Нет, это неправильное мышление. Обида в сердце означает не самодостаточность, не хватает сил. То есть обида, значит, не хватает счастья. Нужно больше на природе, больше молитвы, больше общения с добрыми людьми, набираться счастьем. Когда человек достаточно счастливый, он не будет обижаться. Допустим, я на улице видел такой пример, две собаки. У одной собаки очень добрый хозяин, он постоянно по-доброму к ней относится, а у другой злой. И вот который злой хозяин, она постоянно гавкает и бросается на ту собаку, у которой добрый хозяин. А эта собака не обращает на нее внимания. Вот. Просто старается как бы не реагировать на ее вот эти выпады. Почему? Потому что она самодостаточная, у ней много доброты внутри, она ни с кем не ругается, поэтому у нее есть силы не ругаться с этой собакой. Наполняйтесь добрыми людьми, перестаньте быть обидчивой. Это первая стадия. Вторая стадия — знание уже, видение людей.
Хорошо, я все поняла. Спасибо большое.
Спасибо большое, Олег Геннадьевич.
А корить себя за обиду в сердце — это глупо. Ну, обиделся, обиделся. Живи дальше. Так, дальше идем. Вперед.
Ой,
наверное, Лена, пора желать счастья. Да, у нас там же поздравления потом еще.
Да, да. Будем переходить к практике. Наполняться. К практике пора переходить, наполняться.
Давайте, да. Я обещал Ави Мария, да?
Да.
Вот она будет немножко не такой, не классический стиль молитвы, немножко такой женственный, потому что у нас сегодня праздник же, да? И поэтому у нас такой вот хор будет, ну как не хор, но такой, это тоже язык древний, арамейский язык, на котором Иисус Христос говорил. Но немножко это будет такая другая молитва, прославление Марии, да? Мария — это и мать Бога Мария, и любимая у нее тоже была Мария. Вот, поэтому вот мы сейчас прославляем женское начало. Я желаю всем счастье. 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 Желаю всем счастье. Я 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 желаю всем счастья. 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 Желаю всем счастья. Я 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 желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я 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 желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я 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 желаю всем счастья. Спасибо большое. Лена, давай теперь поздравительная часть у нас.
Так, хорошо. Спасибо большое, Олег Геннадьевич. Уважаемые благостяне, милые леди, хотим вас все вместе поздравить с женским днем, пожелать вам счастья, любви, здоровья, всех благ. Вот. А сейчас небольшие радостные поздравления от всех нас вам. Так, начинаем.
Травка зеленеет, солнышко блестит, нас большой любит. Нам сладких слов, учит, как с любовью сбросить груз оков, всех обид и боли женской нам души. Вновь на семинары в благости спешим. От команды нашей, девоньки, с весной и цвести, и пахнуть каждой, чтоб самой. Простите, волнуюсь.
Чтоб сияли глазки ярче фонарей, чтобы без опаски жизнью жить своей, выйдя из шаблонов однотипных дел, чтобы на головке каждый волос пел, чтоб душа звучала в унисон любви. Мы желаем счастья вам прожить все дни. В день 8 марта мы желаем вам поднимать лишь соком тост за милых дам.
И еще желаем яркий мандарин. Прилетел на лекции, что и не один.
Так, дальше кто там?
Сочи.
Сочи.
Да, у нас лирическая песня Юрия Висбора и потом стихотворение.
Ты у меня одна, словно в ночи луна, словно в году весна, словно в степи сосна. Нету другой такой, ни за какой рекой, ни за туманами, дальними странами. Вы не провода в сумерках города. Вот и взошла звезда, чтобы светить всегда, чтобы гореть в метель, чтобы стелить постель, чтобы качать всю ночь у колыбели дочь. Вот поворот какой делается с рекой. Можешь отнять покой, можешь махнуть рукой, можешь отдать долги, можешь купить других, можешь совсем уйти, только свети, свети.
И стихотворное.
Спасибо большое. Красивое
стихотворное, стихотворное поздравление. Это стихи Андрея Дементьева. Я знаю, что все женщины прекрасны. И красотой своей, и умом, еще весельем, если в доме праздник, и верностью, когда разлука в нем. Не их наряды или профиль римский нас покоряет женская душа, и молодость ее, и материнство, и седина, когда пора пришла. Покуда жив, я им молиться буду, любовь иным восторгом предпочту. Господь явил нам женщину как чудо, доверив миру эту красоту.
Хорошие стихи, очень хорошие. Так и есть.
Здравствуйте. Мы поздравляем тоже всех женщин из Франкфурта. И хотел бы прочитать это стихотворение. Оно посвящено моей жене и всем женщинам. Тогда вся женщина из света, тепла и солнечной любви и просто хочет быть воспетой. Пойми и тихо позови. И называй ее любимой бесчетных много тысяч раз. Обнять ее необходимо в минуту каждую. Тотчас ее лучи костром взметнутся и осенят над вами круг. Такой, что можно не проснуться, любовь кормя из теплых рук. А там внутри покой безмерный, и небо синь, голубизна. Раз вас объединяет вера с любимой женщиной одна. Спасибо.
Классно. Спасибо большое. Очень красивые стихи.
Здравствуйте, дорогие дамы. Хотели поздравить вас от Мариуполя. Прозвучит вам авторская песня. И хотелось бы, чтобы эти слова очень часто звучали во всех ваших домах. Заинька, солнышко, зоренька ясная, ты Венера, богиня прекрасная, счастье мое, незабудка красивая, неподражаемая, неповторимая, ясненька, лапушка, льдинка, картинка, ясный огонь, золотая росинка, вихточка, вишенка, сосенка стройная, очаровательно непревзойденная, прелесть, бальзам, земляничка, клубничка, кошечка, крошечка, куколка, птичка, песня моя лебединая, самая соблазнительная и желанная, лисонька, кисонька, козочка, розочка, прелесть моя ненаглядная, звездочка, нежная, славная, добрая, милая, благослови, чтоб молиться любил я.
А мне такая песня нужна тоже. Можно ее как-то сбросить? Я на лекциях буду ставить.
Поздравляем! Поздравляем! Поздравляем!
Поздравляем! Поздравляем! Поздравляем!
Поздравляем! Мы желаем всем счастья! Милые девушки, счастья вам! Спасибо, спасибо большое. Спасибо всем за поздравления. Последнее слово за Олегом Геннадьевичем, конечно же.
Я еще раз поздравляю всех женщин с праздником любви, потому что женщина — это воплощение любви, это божественное женское начало. У Господа тоже есть супруга, и он ее любит. И вся любовь его к своей супруге — это любовь всех мужчин ко всем женщинам. И всех любовь женщины, жены Бога к Богу — это любовь всех живых существ к Богу. Поэтому я поздравляю всех женщин с их вот днем любви к Богу и любви вообще на земле, ко всем людям, ко всем живым существам. Женщина, она несет любовь в себе. То есть она любит детей, любит людей. Она не любит смерти, не любит зла, войны, не любит обмана. Ну, все самое лучшее, чистое у женщины в сердце уже с рождения есть. Поэтому женщины поддерживают мир в этом мире. И поэтому мы должны их любить, защищать, заботиться о них и делать их счастливыми. Если женщина счастлива, все будут вокруг тоже счастливы. Поэтому, женщины, будьте счастливы, здоровые, счастливые, радостные, верные, единственные, неповторимые. Ну и все, что там песни пелось, тоже присоединяюсь. Спасибо. С праздником еще раз вас. Елена, тоже спасибо тебе большое за все, что ты делаешь для моего проекта вот этого. Ладно, тогда. Чё?
Всего доброго. Спасибо большое, Олег Геннадьевич. Всем, всем прекрасным леди. Всего доброго.
Ладно, тогда пошел поздравлять жену.
От нас тоже передайте наши поклоны. Мамочку тоже.
Маму, да. Ладно, всего доброго. До свидания.
Все, всем участникам, организаторам, всем спасибо. Хорошего всем праздника. Счастливо.
Спасибо большое. С праздником.
С праздником вас еще раз. Ура! Спасибо большое.
Спасибо.
Елена Ильина, с праздником! Спасибо вам!
Спасибо за такую замечательную лекцию. Благодарим вас, Елена Дмитриевна, Олега Геннадьевича, все-все-все регионы. Благодарим вас из Нижнего Новгорода. Замечательное настроение.
Спасибо.